Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте, в прямом эфире программа «60 минут». США разрешили Украине наносить удары по России. Как сообщает «Таймс», американцы стали меньше опасаться эскалации конфликта и поэтому позволили Украине самой решать, бить ли по отдаленным целям на территории нашей страны. Дескать, фразы «не смейте наносить удары по России» Пентагон Киеву больше не говорит. Единственное, о чем попросили Штаты Украину, не нарушать Женевскую конвенцию, следовать международным законам войны, не бить по гражданским и не ликвидировать конкретных людей. Как нам хорошо известно, Киев все это послушно исполняет. Принципом молчания знак согласия воспользовалась и Европа, не заметив слов генсека Альянса Столтенберга. Столтенберг заявил, что не исключает полноценной войны между НАТО и Россией. Мол, есть такая вероятность, если что-то пойдет не так. То есть сейчас для НАТО все идет так? Секретарь СНБО Украины и военный преступник Данилов тут же взял под козырек и тявкнул, что Киев готов на все, в том числе продолжать бить по территории России, чуть ли не до Владивостока. Еще безумнее выступил отставной натовский генерал с русской фамилией Яковлев. В эфире французского телеканала LCI он предложил украинцам бомбить парад Победы, проходящий ежегодно в Москве 9 мая. Какой реакции Запад и Украина ждут после таких заявлений, до конца не ясно. Понятно, что Россия усиливается и готовится к новой схватке. В Москву на переговоры с Шойгу прибыл заместитель начальника генштаба вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Азиз Насир Азаде. Американские СМИ уже трубят, что российско-иранское сотрудничество выходит на новый уровень. Мол, между Тегераном и Москвой формируется антизападная ось зла. Газета «Вашингтон-Пост» сообщает, что Иран поставит в Россию 6 тысяч разных беспилотников, баллистические ракеты. В обмен на дроны и ракеты Россия продаст Ирану истребители Су-35. Также иранские специалисты помогут в создании завода по производству БПЛА в Татарстане. Такая тесная кооперация очень сильно, это понятно, раздражает Израиль и США.
Россия перед рассветом запустила десятки дронов по всей Южной Украине.
Пентагон и Белый дом заявляют, что Россия оказывает беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану. Согласно высокопоставленным чиновникам администрации Байдена, Москва предоставляет поддержку в обмен на оружие, которое она использует в войне на Украине. На что же это похоже? Рассмотрим поподробнее. Иран может предоставить, например, вертолеты и системы ПВО. Кремль уже получает дроны, собранные в Иране, которые производят опустошающий эффект на украинском поле боя. По словам чиновников Белого дома, высока вероятность создания совместного производства дронов в России.
Иран стал ведущей военной поддержкой России. С августа Иран перевез несколько сотен дронов в Россию. Россия использует эти беспилотники для нападения на критическую инфраструктуру Украины.
От администрации Байдена мы узнали, что эти взаимоотношения уже переросли в так называемое полноценное военное партнерство. А это значит, что отправка оружия, оборудования, обмен опытом и обучение кадров происходит в обе стороны. То есть не только в Россию со стороны Ирана, но и в обратном направлении. Иранцы учатся летать на более продвинутых российских реактивных самолетах в России. Есть некоторые опасения, что русские действительно могут предоставить Ирану некоторые из таких передовых истребителей, которые реально могут дестабилизировать регион в отношении союзников США, Израиля и прочих.
Очевидно, Иран хочет неравное партнерство. Также Россия предлагает эти многоцелевые истребители, вертолеты и системы ПВО. Больше всего беспокоит то, что Россия будет помогать в ядерной программе. Это все вызывает сильное беспокойство по поводу стабильности в регионе.
Они буквально создали полноценное оборонное сотрудничество. Что это будет значить?
Что ж, это плохие новости. И не уверен, что это оборонное сотрудничество. Это преступное партнерство. Мы видим, как и где используются эти дроны-убийцы. Я считаю, что это веский повод для беспокойства. Если на то будет воля Божья и коалиции, что создание коалиции увенчается успехом уже через несколько дней, тогда мы с людьми сядем и подумаем, что с этим можно сделать.
Спрашивается, а что действительно могут сделать США в дополнение к этим санкциям? Они заявляют о создании партнерства или коалиции стран-единомышленников. Также они обсуждают пути для США, которыми возможно было бы убедить некоторые из этих стран не разрешать русским или иранцам обмениваться оружием и поставками.
Из-за призывов Зеленского не сдавать Артемовск, ВСУ потеряли уже 10 тысяч военных. Такие данные приводит британская «Телеграф». Саму битву за город на Западе называют «бахмутской мясорубкой». Вот так штурм Артемовска выглядит с высоты птичьего полета. Бои идут каждую минуту. В статье «Телеграф» указывается, что потери украинцев – 200 убитых в день. Все якобы потому, что командование нередко бросает свои подразделения. Важно здесь другое. Новые цифры всплывают вслед за откровениями гинеколога Урсулы фон дер Ляйен про 100-тысячные потери украинской армии. Если до конца проводить аналогии, то, судя по всему, «Телеграф» заставят извиняться. Может быть, даже уволят репортера и прилюдно выпарят редактора кнутом. Но скрывать очевидное все труднее. Даже украинские СМИ признают, что Артемовск – аналог высоты гамбургер для американской армии во Вьетнаме. Ради этой ничем особо не примечательной точки на карте США в свое время понесли колоссальные потери, которые до сих пор не в силах объяснить.
Сейчас в круглосуточном режиме идет непрерывная война.
Бывает, затихает на полчаса, не дольше.
Под круглосуточным огнем тяжелой российской артиллерии, танков и минометов и сам Бахмут. Фактически с самого утра на северо-восточных окрестностях Бахмута не смолкает артиллерийская канонада. Вражеские тяжелые снаряды падают с интенсивностью приблизительно как минимум полдесятка в минуту. Одно из мест, где в районе Бахмута неистово и также круглосуточно борются со смертью, военный медицинский стабилизационный пункт. Тут нет времени на долгие раздумья.
Когда идут массовые поступления, по 70-80 человек на пациента есть 10-15 минут.
Еще быстрее приходится работать сейчас, когда враг много раз в сутки штурмует украинскую позицию обороны вокруг Бахмута. Раненых украинских бойцов везут в стабилизационный пункт просто из окопов.
Мы должны сделать тут все возможное, чтобы коллеги уже на этапе госпиталя могли предоставить специализированную помощь пациенту. Извините, а не уже критическому или потерянному пациенту.
Этот пехотинец 24-й бригады получил тяжелую контузию и травму хребта. Севернее Бахмута, когда прилетел российский снаряд, бойца выбросило из окопа. Только что в стабилизационном пункте установили предварительный диагноз, зафиксировали военному спину и провели обезболивание. Не позднее, чем через 10 минут эвакуационное авто уже мчалось к тыловому госпиталю.
Супер. Все, молодец. Да, ему уже хана.
Штурмовали позицию и прилетело сзади в бронежилет.
Мне кто-то говорил, что вы свою позицию штурмовали, которую вчера потеряли, да? И что, не удалось?
Из 5 человек трое уехало.
Это у вас уже третий выезд сегодня. Я вижу, что вы все в крови.
Это еще не последний выезд, к сожалению.
Вы знаете, что у вас еще есть раненые?
Да, у нас эвакуация погибших.
У вас сегодня есть погибшие, да?
Да.
Власти непризнанной Косово выдвинули Белграду ультиматум. Президент Сербии Вучич собирает экстренное совещание Совета Безопасности. Руководство непризнанной республики грозится применить спецназ, если сербы на севере региона до конца дня не уберут баррикады на дорогах. По данным СМИ, сербская армия приведена в полную боевую готовность. Ситуация обострилась в конце прошлой недели, когда Косово развернуло свой спецназ «Росу» в городах, где проживают в основном сербское население. 10-го в субботу косовары арестовали полицейского серба за то, что он вместе с коллегами отказался нести службу в составе полиции Косово и оставил свой пост. После этого на севере региона начались волнения. На один из патрулей миссии ЕС напали со светошумовой гранатой, пострадавших нет. Местные жители вышли на улицы, начали возводить баррикады, чтобы перекрыть дороги в свои населенные пункты. Главный садовник ЕС Жозеп Боррель уже потребовал от сербов немедленно убрать недемократические баррикады в Косово. Одновременно к линии разграничения Белград перебрасывает бронетехнику и десантные бригады. В зоне потенциального конфликта на юге страны стянуты в полном составе сербская жандармерия. Это более 5000 человек. С другой стороны, силы НАТО направляют в северные регионы Косово и будут сносить сербские баррикады. Ситуация остается крайне напряженной. Сообщалось о взрывах в Митровице и о перестрелках вдоль линии баррикад. Косовский премьер Альбин Курти заявил, что это проявление насилия неприемлемо.
Косовские сербы снова вышли на улицы на фоне опасений по поводу новой волны насилия. Протестующие заблокировали улицы на севере страны. Полиция Косово заявила, что приостановила движение и была вынуждена закрыть погранпереходы на границе Сербии. Президент Сербии заявил, что сделает беспрецедентный запрос к НАТО, чтобы она разрешила Сербии развернуть сербских миротворцев и полицию в Косово.
Премьер-министр Косово предупредил, что насилие недопустимо.
Предполагается, что миротворческая миссия в Косово должна создать спокойную и безопасную обстановку, что также означает свободу передвижения, а блокирование дорог общего пользования тяжелой техникой, преступными группировками, которые стреляют в полицейских, неприемлемо, и это не должно повториться снова в будущем. Сербия пытается вернуть свою армию в Косово без оглядки на геноцид, который они устроили более 23 лет назад и который был остановлен вмешательством НАТО.
Министр иностранных дел Ивица Дачич заявил косовским сербам, что Сербия будет их поддерживать вне зависимости от давления, которое может последовать. Также он заявил о существовании черты, за которую правительство не готово переступить. По резолюции Совета Безопасности развертывание военных и полицейских подразделений невозможно без согласия международных сил под руководством НАТО, чего, по мнению президента, тяжело добиться. По его словам, он не имеет больших надежд на позитивный исход и предполагает, что требование будет отклонено.
И Косово, и Сербия хотят вступить в ЕС, который сказал им разрешить их противоречия и нормализовать отношения, чтобы вступить в блок.
Прямо сейчас у нас в Европе, на Украине, идет очень серьезная война. И мы видели, что может случиться, когда хорошие вещи оборачиваются к худшему. Мы еще не приблизились к такой ситуации здесь, в Косово. И я не думаю, что кто-то в здравом уме хотел бы, чтобы подобный конфликт вспыхнул и в этой части Европы. Поэтому, пожалуйста, думайте не только о том, чтобы набрать очки и как-то оказать давление.
Я был шокирован заявлениями отдельных европейских чиновников, которые говорили, баррикады – это ужасно. Во-первых, баррикады строились не по приказу из Белграда. Когда что-то происходит на севере Косово, они говорят, виновата Сербия. А когда что-то сделают албанцы на севере, то говорят, какое это имеет отношение к Сербии, это происходит в Косово, в другом государстве, как им больше подходит. Когда им нужно найти виновника, чтобы это ни в коем случае не были албанцы, это не всегда должно быть другое государство, но когда нужно окончательно объясниться, это всегда будет государство Косово.
Споры насчет обмена Бута и Грайнер не утихают в Америке. Эта тема как взбудоражила общественность, что в социальной сети TikTok завирусился тренд по этому поводу. Пользователи снимают видео, в которых они явно недовольны данным обменом. Чувствуют себя кинутыми и считают, что вместо баскетболистки на свободу должен был выйти Пол Уилан, который, напомню, сидит в России с 2020 года по обвинениям в шпионаже. Да, Джо Байден хотел залететь в тренды, но своими неумелыми действиями политики лишь сократил электорат. Американцы вообще подозревают, что главной причиной, по которой в обмене участвовала Грайнер, стала ее принадлежность к ЛГБТ и БЛМ. Что еще сильнее бесит американцев, так это то, что простой морпех, который поддерживал Трампа, остался за решеткой только из-за отсутствия важных знакомых и принадлежности к меньшинствам. Вместо торговца смертью Бута, который, как утверждают СМИ, продолжит убивать американцев, они получили баскетболистку, наркоманку, которая в придачу еще и лесбиянка. Еще одна чернокожая лесбиянка по совместительству пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, она называет, что называется, от себя, догадалась добавить, что Грайнер – пример для всех черных и ЛГБТ-всея Америки.
Мы узнаем новые подробности о жизни Бритни Грайнер в российской колонии. Мы показываем вам видеокадры оттуда. Это она с короткими волосами в тюрьме. Ее адвокат рассказал ESPN, что Грайнер отстригла волосы, чтобы пережить суровую русскую зиму, потому что сушить волосы не было возможности, и она замерзала. Это может говорить о том, что Грайнер думала, что ей предстоит отбывать наказание еще много месяцев. Мы также узнали, что Грайнер нельзя было шить вместе с другими женщинами, потому что она была слишком высокой, и ее руки были слишком большими для работы. Звезда WNBA Бритни Грайнер вернулась на американскую землю, но за ее свободу пришлось заплатить большую цену. Пентагон опасается, что торговец смертью, которого Байден обменял на ее благополучное возвращение, может возобновить поставки оружия одним из самых известных террористических группировок в мире.
РВН – это все, что стоит отметить, прежде чем говорить что-то еще. Рад возвращению, но я рад, что она дома, но сделка отвратная, и мы выглядим лохами. Рад возвращению, но это все, что можно тут сказать. Хороший лидер мог бы решить эту проблему, если бы наше руководство не было ослеплено переменными идентичности. Посмотрели на набор маркеров идентичности одного человека, посмотрели на набор другого и сделали выбор. Они утверждали, что не делали выбора, но есть определенные доказательства того, что произошло обратное. Теперь они это отрицают, так что в сухом остатке есть интерсекциональная икона, которая перевесила морского пехотинца. Я более того скажу, что Трамп получил бы и то, и другое. Или он бы просто послал всех куда подальше. Или он бы схватил русского за границей, назвал его шпионом и сказал: «Хорошо, теперь у нас есть двое на двоих». Что-то в этом роде. Что касается Бута, что если он важен для того, чтобы убить больше американцев? Или, не знаю, больше украинцев? Или людей вообще? Ну вот вам хороший урок. Если вы ищете работу или берете заложников, вам лучше быть небинарными и не быть белым мужчиной, который по совместительству является морским пехотинцем.
Бывший морской пехотинец, который был там уже 4 года, остался в России, в то время как звездная спортсменка, которая попалась на гашиш-масле, которую защищали ее друзья-знаменитости в СМИ, и она дома всего через несколько месяцев. Я хочу сказать, что произошедшее, похоже, яркий пример того, как Америка при Джо Байдене работает на данный момент. Но почему они сделали такой выбор? Что ж, вы должны знать, что Уиллан является избирателем Трампа, и он сделал ошибку, заявив об этом в социальных сетях. Он расплачивается за это сейчас. Бритни Грайнер? Нет, у нее совсем другая политика. Бритни Грайнер презирает Соединенные Штаты, она очень ясно заявляла об этом. Эта страна настолько отвратительна и аморальна, что 2 года назад она сказала, и я цитирую: «Я искренне считаю, что мы не должны исполнять национальный гимн во время нашего баскетбольного сезона». Она так ненавидит страну, что не хочет даже слышать ее гимн. Джо Байден вознаграждает за такую позицию. «Ненавижу Америку? Отлично! Мы освободим парня, который продавал оружие наркокартелям, чтобы он вытащил тебя пораньше». Так что как-то вот так. И еще есть вопрос идентичности, который является основным для справедливости. Бритни Грайнер не белая и лесбиянка. Эти черты могут показаться вам несущественными. И надеемся, что они для вас несущественны. Потому так оно и есть. Но они важны пресс-секретарю Белого дома.
По мнению пресс-секретаря Белого дома, это необходимые условия для обмена заключенными. Видите, вы получаете больше прав в зависимости от того, какого вы цвета, какой вы сексуальной ориентации. Но это не то, как эта страна работает, или когда-то работала, или когда-либо должна работать. Это аморально. That's immoral.
Африка начнет поставлять оружие Украине. Марокко станет первой страной Черного континента, присоединившейся к поддержке Киева. Разумеется, по рекомендации США. Марокканцы будут поставлять на Украину запчасти к танкам Т-72, которых на Западе дефицит. Ранее же страна придерживалась нейтралитета и воздерживалась от голосования по резолюциям ООН против России. В American Thinker колумнист Мюррей обвинил власти США в превращении незалежной в попрошайку. Иждивенца всех американцев. Автор адресовал вопрос налоговому управлению. Когда будут заполнять налоговую декларацию, можно ли будет туда вписать Зеленского в качестве иждивенца? Издание также напомнило, что Конгресс США намерен рассмотреть законопроект, по которому Киев сможет получить от Вашингтона еще порядка 38 миллиардов долларов. Учета и контроля за тем, как и куда поступают деньги и оружие, до сих пор нет. И не будет. Сотни тысяч долларов продолжает зарабатывать и сын Байдена Хантер. Оказывается, Хантер не только наркоман, преступник, но еще и художник. Причем с персональной выставки в Нью-Йорке, где на днях он продал кучу своих картин. Вот этот горчично-цветастый шедевр ушел с молотка за 225 тысяч долларов. Говорят, правда, что такие аукционы – очередной способ отмыть заработанные нечестным трудом доллары своего отца. Откровениями о своей жизни поделился и канцлер Германии. Шольц признался, что якобы часто разговаривает с Путиным по телефону. Об этом сообщает немецкий журнал «Фокус». В интервью Шольц заявил, что Путин хорошо владеет немецким, всегда с ним вежлив. Непонятно, для чего Шольц так часто звонит в Кремль. По его собственным словам, чтобы узнать ситуацию по Украине – лично от Путина. При этом Шольц уже не верит, что президент России отступит на Украине. Также канцлер отметил, что пробовал выучить русский язык, но кроме алфавита у него ничего не осталось в голове.
Канцлер Олаф Шольц ответил на вопросы жителей своего избирательного округа в Потсдаме в ходе диалога с гражданами. При этом он также рассказал, почему он будет продолжать общаться с президентом России по телефону и как будут проходить переговоры с Владимиром Путиным.
У меня был разговор с ним в Москве перед войной, затем странным длинным столом. Думаю, он длился около 4 часов. С тех пор я несколько раз разговаривал с ним по телефону и всегда очень долго. Что касается процедуры, я могу сказать, что он всегда вежлив. Никто на другом конце телефона не кричит. Да, я не знаю русского языка. Я пытался выучить его в Центре образования для взрослых, но за 8 часов, кроме алфавита, ничего не запомнил. Но Владимир Путин знает немецкий очень хорошо, и поэтому иногда переходит на него, так что переводчики нам не всегда нужны.
Далее Шольц рассказал, что, по его мнению, важно разговаривать друг с другом, даже если у людей разные мнения.
Тем не менее, я буду продолжать разговаривать с ним, потому что хочу дожить до того момента, когда можно будет найти выход из этой ситуации. А это невозможно, если не разговаривать друг с другом.
С начала войны на Украине Шольц неоднократно разговаривал с Путиным по телефону с разницей в несколько недель. Последний разговор в начале декабря был отмечен взаимными обвинениями. Шольц осудил российские атаки на украинскую инфраструктуру. Путин же говорил о деструктивной линии, которую проводят западные государства, включая Германию.
Президент России Владимир Путин выразил свое разочарование недавними заявлениями бывшего канцлера Ангелы Меркель по Украине. Россия интерпретировала заявление Меркель так, что Минский мирный план был заключен только для того, чтобы дать Украине время вооружиться и подготовиться к войне с Россией. Владимир Путин заявил, что это было абсолютно неожиданно. Это разочаровывает. Откровенно говоря, он не ожидал услышать что-то подобное от бывшего канцлера Германии. Было ясно, что Германия на стороне Украины и поддерживает ее. В Кремле же всегда считали, что руководство ФРГ искренне стремилось найти решение на основе тех принципов, которые были достигнуты в рамках Минского процесса.
Сама Германия при этом не сможет защитить Берлин в случае войны. К такому неутешительному выводу пришел глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун. Немецкий военный промышленник убежден, что в случае военного конфликта у Европы могут возникнуть проблемы. Бундесвер Хаун и вовсе списал со счетов, заявив, что в случае войны столицу сдадут. Винит во всем Хаун помощь Украине, мол, Бундесвер выжили как лимон. Денег, обещанных Шольцем, не хватит на пополнение переданных Киеву арсеналов. Доходчиво о конфликте Запада и России немцам и, в частности, Шольцу рассказал случайный московский прохожий. Правда, язык он для этого выбрал не немецкий, но почему-то кажется, что немецкие зрители поняли москвича и без перевода.
Пригожин тоже высказался касательно вопроса освобождения Виктора Бута. Он заявил, что рад за так называемого торговца смертью. Он только что назвал нас немецкими фашистами. Пожалуйста, простите меня, но я должен был это перевести. Этот человек сейчас подошел к камере, назвал нас немецкими фашистами, а затем также сделал грубое замечание в адрес США. Мы только что это слышали, да и вы тоже. Но я должен сказать, что такие люди являются абсолютным исключением в России. Обычно мы можем работать без помех, и никто нас не беспокоит. Так что это очень неприятный инцидент.
Сейчас внимание на экран. Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Ракетные дивизионы Западного военного округа несут круглосуточное боевое дежурство. Боевая задача может поступить в любой момент. Многотонный тягач пускового «Искандера» легко преодолевает препятствия на любой местности. Это сохраняет жизни ракетчиков и саму пусковую установку, когда необходимо быстро покинуть позиции. Установка буквально сливается с местностью, она невидима для радаров ВСУ. Специальная маскировочная сеть пропитана химическим составом, который нейтрализует радиоволны. После пуска крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. Крылатые ракеты используют для точечных ударов по целям за сотни километров, например, по командным пунктам противника.
После размаскировки запускаем аппаратуру и выдвигаемся на точки пуска. Настроение у ребят нормальное все, расчеты довольно слаженные, что понимаем друг друга без слов, поэтому задачу выполняем на отлично. Не первый раз производим работу боевую. Соответственно, приходит по проводным линиям связи, получаем команду и, соответственно, расчетом приступаем к выполнению задач.
Расчет к бою!
Есть к бою!
По складам, РАФ, по объектам, штабам. Какая задача поступит? Соответственно, на каждой машине это загружены разные изделия. Вот. Соответственно, какая задача, такая машина, как бы, работает. Ну, в зависимости от задачи, какой ракеты используем.
Расчет, пуск!
Переносимся в зону боевых действий. Апти Алаутдинов с нами на прямой связи. Герой России, командир спецназа «Ахмат». Апти Аронович, конечно, все внимание к Артемовску сейчас. Западные СМИ пишут, что российская армия изменила тактику. Атакует теперь при поддержке артиллерии малыми группами и в основном ночью. Так ли это?
Добрый день, Евгений. Ну, это, наверное, тактика наша, которая и была. Мы, как говорится, избирали методы для того, чтобы справиться с противником в зависимости от того, насколько ситуация сама по себе, как говорится, складывалась на разных участках. Поэтому такой тактикой мы тоже пользовались и ранее. Сегодня, наверное, для того, чтобы сказать, почему они так несут такие большие потери и проигрывают на данном участке, им надо сказать о том, что мы поменяли тактику. Поэтому ничего сверхъестественного нового на данный момент не происходит. Действительно, ребята из ЧВК «Вагнера» несут, делают, как говорится, очень хорошую работу, уничтожая огромное количество противника и, по сути своей, выдавливая его с данного участка.
Аптяр Иванович, как вы считаете, почему мы так упорно взгрызаемся в Бахмут или в Артемовск? Почему именно этот населенный пункт выбран основным направлением удара?
Да нет, наверное, говорить о том, что мы вот прям вот врезаемся именно в этот населенный пункт. Да, он стратегически для наших сил и средств очень важный участок, потому что если именно выдавить противника оттуда, получается, у нас открываются просторы для наступления во всех направлениях, именно в Донецкой Народной Республике, для того, чтобы отодвинуть, получается, противника подальше непосредственно от Донецка, для того, чтобы он не имел возможности обстреливать населенные пункты близлежащие к Донецку и сам Донецк именно из обычных, как говорится, ствольных вооружений. Поэтому непосредственно, получается, этот участок является очень значимым и, в принципе, он уже, наверное, в ближайшее время падет, и мы уже готовы к тому, что наши подразделения пойдут уже дальше. И когда я говорю «наши подразделения», на том участке нет подразделений спецназа «Ахмат», но это подразделение ЧВК «Вагнер» 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики. И я скажу, что действительно на данный момент у них ситуация складывается очень хорошо на пользу именно нашим подразделениям.
А что на вашем участке? Как дела обстоят?
У нас, я скажу, точно такая же картина. Очень хорошо продвигаются наши подразделения. У нас, получается, вот сейчас идет работа параллельно спецназа «Ахмат», 2-го армейского корпуса и ЧВК «Вагнер». На своем участке, на своих участках, скажем, где у нас идет ЧВК «Вагнер», очень хорошо продвигаются бойцы данного ЧВК. Значит, на наших участках, где находится спецназ «Ахмат» и 2-й армейский корпус, мы точно так же продвигаемся вперед. И я отмечу, что противник у нас на участках тоже несет очень большие потери. Конечно, не скажешь, что такое количество потерь на наших участках, которые несет противник на Бахмутском участке, но все равно очень хорошие результаты и ежедневное продвижение вперед.
Аптяр Иванович, тут «Телеграф» выпустили большую программную статью о генерале Суровикине. Пишут, что с приходом Суровикина стабилизировалась линия фронта, а в армии российской кратно увеличилась и улучшилась дисциплина. Как вам такая оценка?
Я об этом говорил неоднократно. Надо сказать слово благодарности за ту ситуацию, которая сегодня уже складывается у нас на все линии соприкосновения, непосредственно генералу Суровикину. Потому что действительно очень грамотное, как говорится, распределение сил и средств, очень грамотное распределение задач, которые непосредственно ставятся перед подразделениями на разных участках. Ну и, естественно, надо отметить, что с его приходом мы с вами знаем, что тылы украинских формирований непосредственно, как говорится, ресурсы, которые подтягивались с тылов, непосредственно заводы, организации, которые занимались непосредственно ресурсным обеспечением, это все находится, ну, мягко сказать, не в лучшем состоянии, что тоже очень сильно оказывает влияние непосредственно на ведение боевых действий, непосредственно на линии соприкосновения. Поэтому Суровикину надо отдать должное. Это один из самых грамотных, наверное, военных, которые у нас есть в Минобороны. И действительно, с его стратегией, я так думаю, что нам будет намного легче добиться победного результата.
Спасибо вам огромное. Большой привет от наших телезрителей, всем бойцам спецназа «Ахмат». Аптиал Лудинов, герой России, командир спецназа «Ахмат», спасибо, был с нами на прямой связи из зоны проведения специальной военной операции. Прошу.
Пойдем по частям. Артемовск, вот если посмотреть на карту, то можно увидеть, что это центральный узел обороны второй полосы системы обороны противника. То есть первую полосу мы уже взяли, она на опорных пунктах стояла: Берестовая, Белогорка, Зайцево, вот она, освобождена. Сейчас Артемовск. Со взятием Артемовска рушится вот система обороны от Торецка до, по сути дела, Солидара. И открывается дорога на Краматорск. Ставится под угрозу окружение войск опытная Константиновка и в Солидаре. Таким образом, это ключевой узел, поэтому идет борьба за него жестокая.
А какая тактика? Мы обходим его, в клещи берем?
Нет.
То есть прямо ж мы не идем?
В лоб.
В лоб? В лоб?
Да. Ну, надо сказать так. Есть это в данном случае действие на Артемовском направлении тактический. И с точки зрения стратегии, все, что вот это вот действие наше, которое вот тут проводится целиком, все по этому фронту, это если что, ну, как взятие в лоб укрепрайона ВСУ. Мы могли бы его...
А у них каждый город так укреплен?
Не каждый, в том-то...
Почему Артемовск такие
обороны.
Сложности вызывает?
А?
Почему Артемовск такие сложности вызывает?
Его Артемовск
пятый вызывает... месяц продолжаются атаки.
Да, да, да. Сложности вызывают такое против Артемовска очень простые. Причина очень простая, потому что задача, решаются две задачи. Минимизация потерь мирного населения, минимизация потерь своих войск. Обратите внимание, показывали Артемовск, когда везли раненых. Mm-hmm. Дома-то нетронутые. Даже царапинки-то осколков нету. Вот тут показывали, здесь. Второе. Я хочу обратить вот на что внимание. После удара по Зеленскому, по Энгельсу, произошло четыре ключевых события. Первое. Зеленский пообещал нанести удар по объектам в Сибири. Раз. Второе. США заявили, что они не будут возражать против ударов по территории России, в том числе и по Москве. В-третьих. Соединенные Штаты Америки утвердили особо крупную программу перевооружения армии Польши, в соответствии с которой предполагается поставка до 2000 боевых бронированных машин, в том числе 700 танков. Очевидно, речь идет о танках «Абрамс М1» какой-то модификации. Не думаю, что новой. И четвертое, самое неприятное, то, что Польша объявила мобилизации 200 тысяч человек из расчета, что под предлогом, что 27 марта 2023 года они будут проводить якобы особо большие учения. Но для этого не нужно проводить мобилизацию за 3 месяца до начала этих действий. Это все говорит о том, что НАТО готовится к войне против России. Надо занять...
Чьими руками? Польскими?
Для начала Польши, а потом будут смотреть, как пойдет. Не зря Столтенберг сказал, что может не включиться в целом. Причина очень простая. Удар по Энгельсу – это было зондирование. То есть это провокация и одновременно тестирование. Двух вещей. Тестирование решимости российского руководства и тестирование системы противовоздушной обороны. Итоги этого тестирования, по всей видимости, подвигли Соединенные Штаты Америки, в первую очередь, конечно, на эскалацию конфликта на Украине уже в ближайшем будущем. Третье, что я хочу заметить, значит, по Ирану. Сегодня Иран практически является единственным полноценным сотрудником, союзником России в сфере военно-технического сотрудничества. Надо сразу сказать, что Россия, об этом сказал президент, увеличивает резко выпуск наиболее современных систем вооружения. В этих условиях расходовать ресурсы государства на выпуск беспилотников по типу вот этой Герани, ну, наверное, резона нет. Надо выпускать более мощные, более современные системы оружия, учитывая неизбежность столкновения с НАТО в ближайшем будущем.
Поэтому, неизбежность?
Практически да.
Вооруженный конфликт с НАТО?
Да, да. Поскольку к этому все идет. Речь идет о весеннем периоде.
Третья мировая, ядерная?
Не ядерная, не обязательно.
Подождите, этап... если Польша идет на, ну, не дай бог, Польша. На Польша. Калининград или куда-то еще.
Польша открыто готовится к этому. Польша к этому открыто готовится. Поэтому вероятность этого конфликта, по моим оценкам, высока. Вот. И в этих условиях, конечно, расходовать потенциал на производство вот таких вот беспилотников типа Герань-2, но, наверное, резона нет, поэтому вполне разумно сотрудничество с Ираном. Причем достаточно масштабное, тем более, что Иран тоже находится под, так сказать, ударом США и вообще Запада. Кстати, надо заметить, опасения у них не вполне обоснованы у Запада насчет Ирана, потому что если американцы считают возможным предоставлять право Германии и целому ряду других стран применять ядерное оружие свое, ядерные боеголовки своих самолетов, что нам мешает предоставить такое право Ирану? Тем более их ракеты, первоклассные ракеты, высокоточные, они спокойно могли бы доставить российскую ядерную боеголовку куда-нибудь. Это тоже вполне возможно такая вещь. Так, теперь хочу отметить по поводу боеприпасов. Вот тут об этом это затронули вскользь. Значит, надо заметить одну принципиальную вещь. На территории Российской Федерации после распада Советского Союза остались склады боеприпасов, которые были рассчитаны на ведение крупного штабной войны с Западом, вот, еще в советское время, вот, в период до момента, когда промышленность будет переведена на военные рельсы и сможет давать полноценный выпуск боеприпасов. То есть это речь идет о ведении войны несколькими миллионами человек, вот такой армии там, от 5-6 до 10 миллионов человек, с такой же армией НАТО, вот с такой интенсивностью. Сейчас мы здесь воюем, группировкой начали мы 230 тысяч, сейчас мы имеем там где-то около полумиллиона, не около полумиллиона всего. Вот, то есть совершенно очевидно, что несопоставимая вещь, у нас там запасы оружия достаточно. Европейцы, хотя мы, так сказать, часть этого оружия уничтожили, в том числе и в виде взрывов на складах, европейцы свои склады оружия основательно проредили, передав их в другие страны. В итоге мы имеем запасы снарядов, а у них их нет. И это хорошо, серьезно сказывается на украинских событиях. Надо тут в этой связи еще заметить один момент. У нас огромные запасы снарядов к устаревшим системам оружия. Эти снаряды надо использовать, в том числе на Украине. В условиях тех, которые имеют место быть сейчас на Украине, применение устаревшей техники, даже танки Т-62М, вполне оправдано. Ну, естественно, не для ведения боевых действий в виде наступления, а вот в качестве решения задач огневой поддержки, когда решается задача поражения противника с применением вот этих боеприпасов. Поэтому некоторые разговоры о том, что вот якобы у нас не хватает современной техники, а пошла старая, это чушь полная. Просто речь идет о том, что мы начинаем использовать ту технику, в которой есть у нас очень много боеприпасов.
Вот. Но новая техника должна тоже поступать на фронт.
Она и поступает. Она поступила вот.
Без нее никак.
Да. И последнее я хочу заметить. Показывали тут наш ракетный комплекс «Искандер». Их два типа есть. «Искандер-М» — это с баллистической ракетой. Это ракета, практически неперехватываемая системой противоракетной обороны. Второе — это «Искандер-К» с крылатой ракетой, которую как раз здесь показали. Крылатая ракета 9М-732 имеет дальность боя менее 500 километров. Это она создавалась в рамках договора ДРСМД, с ограничением ДРСМД. Она может перехватываться системой ПВО, если, конечно, ее удается обнаружить с упреждением. Американцы приняли на вооружение, у них начинают поступать сейчас войска, система «Тифон». Это подвижный комплекс, но уже предназначен для применения крылатых ракет большой дальности, томагавк, с дальностью боя, среднего радиуса действия, до 2500 километров в ядерном снаряжении такой возможность появляется. Это результат выхода американцев из договора ДРСМД. Вот. Поэтому я полагаю, что есть надежда, я предполагаю, это я не знаю, но я предполагаю, что ответом нашим будет придание нашему комплексу «Искандер» возможности применять ракеты значительно.
Тем более, что там немножко подкрутить, и все будет в порядке. Вы сказали про удары вглубь России. Они хотят и по парадам бить у нас здесь 9 мая. Открыто об этом ветераны НАТО говорят. Давайте послушаем.
Исходя из стратегии украинцев, если они начнут наносить удары по России, если они снова будут это делать, это тот вопрос, которым вы сами задались в начале нашего разговора. Это может иметь последствия. Это также может россиян объединить вокруг лидера. Они скажут: на нас напали, он прав, Россия жертва.
Да, возможно, именно поэтому украинцы сдерживаются тогда, когда, вероятно, они могли наносить больше ударов. Украинцы могли бы совершать и другие атаки, и на этот раз удар мог бы быть намного символичнее. Они показали такую дальность ударов, что в теории они могли бы достать и до Москвы. Это мог бы быть и следующий парад победы в Москве. Это военная цель.
Михаил Яковлев, фамилия этого идиота, уж извините меня за терминологию подобную, прошу.
Мишель Яковлев. Угу. Знаете, я, он часто выступает там на французском.
Потомок белоэмигрантов, наверняка.
Вот я, знаете, искал его биографию, чтобы понять, из какой волны эмиграции он. И вы знаете, нашел много его интервью, где он тщательно избегает вообще об этом говорить. При этом все время говорит атаковать русских, нападать на русских. Вот он все время использует. Мне такое складывается иногда из его интервью впечатление, что он даже не подозревает, о происхождении своей фамилии, вот честно, не, наверное, никогда не задумывался. Яковлев, да, откуда она взялась? Наверное, он думает, что он чистокровный француз. А это как вот Данилов, который, да, все время кричит, насколько русские вообще отсталый народ и так далее. И, наверное, никогда в мыслях у человека не было, что Данилов не совсем украинская фамилия, как у этого не совсем французская. Но при этом, да, спокойненько говорит, атаковать парад победы в Москве, зная, что это парад победы над нацизмом, соответственно, возникает вопрос, таковы Франция вообще в итоге все уже? День рождения Гитлера уже начнете праздновать, раз уж такое дело. И когда тут вмешался в репортаж немецкого телевидения прохожий, не будем, конечно, одобрять вмешательство в работу прессы, да, но вот вы обратите внимание на реакцию немецкого корреспондента. Назвали немецкими фашистами. Как это возможно? Да, что это такое? А мне возникает вопрос. А кто-то в Германии, да, заметил интервью французского, как бы французского, Яковлева, да, этого самого, и как-то отреагировали на то, что все-таки парад победы над нацизмом, это, символизм действительно в этом присутствует, но явно не тот, который бы сейчас хотели добиться европейцы. Но нет, никто не обратил внимания. И во Франции, и в Германии нормально уже на это реагируют. Как и на то, что они прославляют нацистов на Украине, Азов и тому подобное. Что касается репортажа из Бахмута, действительно, подтверждаю, чуть ли не в каждой газете, во многих, во всяком случае, западных газетах репортажи, где подтверждают жуткие потери украинцев. При этом, как я на прошлой неделе отмечал, в основном уже перестали писать о нем как о ключевом городе, пишут, что это да, этого вообще никому не важно, то есть подготавливают действительно общественное мнение к потере Бахмута, но только газета «Гардиан» выпала из этого общего тона, значит, вдруг почему-то еще использовав термин «ключевой город», то есть еще не разобрались в этом тренде всеобщем. Но сегодня мне интересно, что на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» неожиданно упомянули другой город, Светогорск, откуда они тоже сделали репортаж и обнаружили страшную для себя вещь, что, оказывается, значительная часть этого города поддерживает, да, я так понимаю, подавляющее большинство, поддерживают русский мир, ждут возвращения русского мира. И прямо говорят, да, что вот это украинские танки, украинская артиллерия разрушила этот город, что очень возмущает автора. Извините, американского автора этой самой статьи. Как это так, да, как это возможно? И это, смею вас заверить, во всем Донбассе такие настроения. То есть они могут долго рассказывать про освобождение от российской оккупации, но тем не менее жители Светогорска американскому автору прямо говорили, что украинцы оккупанты. Так вот, чтобы вы понимали, как на самом деле жители Донбасса относятся к этим войскам и к поддержке НАТО и так далее. Но что касается вот этого шума, кстати, я обратил внимание на то, что мы про символизм говорили, они вовсю, конечно, атакуют российскую пропаганду там в западной прессе, пишут о том, какие мы методы используем, упоминают в том числе задействование темы Второй мировой войны, а как вот не задействовать, да, когда тут нам прямо говорят, предлагают бомбить парад победы над нацизмом, и газета «Таймс» даже такую иллюстрацию нарисовала Путин на советском плакате, значит, в форме Красной Армии, призывает к победе, посмотрите, как работает российская пропаганда, что особенно меня вчера повеселило, газета «Санди Экспресс» выдала колонку украинской беженки, светской львицы Ольги Фреймут. У нее фамилия Конек, по-моему, настоящая. Фреймут, она решила, звучит лучше. Она там рассказывает о том, как работает российская пропаганда. Вы представляете, говорит она, там в этих российских СМИ придумали историю о том, что британцы жрут пищу для собак, значит, и подогревают ее на свечах. Вот, вы представляете, там смеется, но она же светская львица. Она жалуется, что пришлось жить в двухкомнатной квартире в Лондоне. Она же не подозревает, как глубинка живет. Я специально, знаете, полез, проверил первоисточник этого сообщения. BBC, государственная компания Великобритании, на нее сослались практически все британские газеты, которые процитировали, и никто не смеялся. Sun, Daily Mirror, значит, ну практически все, да, процитировали, рассказали, вот как тяжело действительно жить. А вот украинской беженке Ольге Фреймут, оказывается, смотрите, показалось, что все британские газеты и BBC – это часть российской пропаганды. Так что вот так они...
Продает бедняга в двухкомнатной квартире.
А что касается
квартире.
Истории с Байденом и обменом Бута, слушайте, действительно, это одна из центральных частей тем критики Байдена, действительно, цитируют и Вилана американского, как бы бывшего, ну, шпиона, будем так говорить, морпеха, который действительно признан.
У меня вот вопрос в связи с этим. А как CNN ему дозвонились в тюрьму? Мне кажется, неизбежно мы должны выслушать комментарии в СИН.
Вспомните, как Бута держали, да, в тюрьме, в наручниках, в кандалах.
Попробовали бы мы,
15
да не по графику,
потянуть,
дозвониться да, Буту.
Но, видите, такая вот жесткая Россия. Так я к чему? И вот они, когда действительно приводят эти аргументы насчет того, что это ж надо, баскетболисту обменяли на человека, который даже в баскетбол играть не умеет. Как это вообще возможно? Это...
Ладно, она олимпийская чемпионка.
Нет, на Бута, который даже в баскетбол играть не умеет.
Это мы еще не знаем.
Это Трамп младший так шутит на самом деле. Вот. И показывают историю про Байдена в это же время, про то, как Хантер Байден продал свои картины за миллионы. Да, ну, понятное дело, всем ясно, что это способ отмывания денег. Для семьи Байденов. Ну, мы прекрасно понимаем, что сейчас он уже не может так прямо делать это, как вот делал до этого. А обратите внимание, какой сейчас скандал в Европе поднялся по этому же поводу, по поводу коррупционных схем и так далее. Арестовали вице-президента Европарламента, греческую депутатшу, да, евродепутата.
Да, связи с Катаром.
Вот, так за получение денег из Катара, за нужные отчеты о защите прав человека. Я обратил внимание на главную, там, ключевую фигуру, значит, в этой схеме. Антонио Панцери, итальянский, бывший евродепутат. Знаете, почему обратил внимание? Потому что я помню, как он в 17-м году приезжал на Украину, чтобы создавать там отчет о том, как соблюдаются на Украине права русскоязычных меньшинств, русскоязычных жителей, как преследуются бедные украинцы в оккупированном Донбассе и в оккупированном Крыму. Ну, теперь мы понимаем, оказывается, это не дешевое на самом деле дело создавать подобные отчеты.
Зеленский в беседе с Джо Байденом сообщил, что 50% энергетической инфраструктуры страны уничтожено после ракетных ударов. Украинский лидер призвал Байдена помочь с формированием противовоздушной обороны. Смотрим, что там происходит.
Для меня эти два цвета – цвета страны, где я родился и за которую мы воюем. Вы сейчас слышите сирену?
Да, я слышу сирену.
И что нам делать?
Ничего.
Зеленский на станции киевского метро Майдан Незалежности, то есть Площадь Независимости, объясняет в интервью для сервиса Netflix, что суетиться из-за воздушной тревоги не следует. Собеседник Зе Дэвид Литтерман – мега-знаменитость в США.
Что это было? Что означает эта сирена?
Для меня сирена – напоминание, что война не закончилась. Была такая эйфория сначала, когда деоккупирован был Киев, Киевская область. Была эйфория, что война закончилась. Но она не закончена.
Энергетическая инфраструктура Украины скоро может рухнуть. Около половины объектов значительно повреждены, часть уничтожена полностью, признается вице-премьер Украины Кубраков в интервью CNN. По его словам, уцелевшие объекты пытаются защитить мешками с песком. CNN также отмечает, что все тепловые и гидроэлектростанции на Украине уже повреждены.
Одесситы уже вторые сутки без электроснабжения. Работает только критическая инфраструктура.
Звук генератора за последние недели стал привычным на улицах Одессы. Россияне нанесли новый удар. Ночью юг Украины атаковали дроны «Камикадзе», и регион снова нырнул во тьму. Горожане, которые не успели зарядить электроприборы и гаджеты после предыдущего долгого обесточивания, сейчас массово штурмуют пункты несокрушимости, где есть розетки и интернет.
Помыться не можем, горячей воды нет, света нет. Каждый раз на 15 этаж поднимаемся. Бывает по трое, четверо суток.
В Одесской области без света 300 тысяч человек. Накануне их количество достигало 1,5 миллиона. Полное восстановление электроснабжения в городе займет 2-3 месяца, признаются местные власти. Люди штурмуют супермаркеты и пункты обогрева, где можно зарядить телефон и согреться. В Белой церкви Киевской области такой возможности нет. Единственный пункт несокрушимости встречает людей закрытой дверью и амбарными замками. Это уже кадры из Киева. Украинская энергетическая инфраструктура уничтожает саму себя. Крупный трансформатор взорвался и загорелся не из-за ракетного удара, а из-за перенапряжения. Энергосистема Украины все менее стабильна. Чтобы пережить зиму, люди переходят на дрова.
Не успевает машина, которая привезла дрова, отъехать, как грузу бросаются люди. 60 кубометров леса жители деревни Широкая разбирают просто на глазах. Пытается выхватить небольшие бревна и хрупкая Светлана. Берет более легкие, потому что дальше самостоятельно грузить, распиливать и рубить. В этом году газом отапливать дом женщине слишком дорого. Обогреваться будет печкой. Мужчины тянут самые большие бревна, много кто пилит на месте.
Пентагон обещает поставить ВСУ помимо зимней экипировки 200 генераторов. Евросоюз передаст всего 40, но очень мощных. Один такой генератор, как сказали в Еврокомиссии, может обеспечить энергией целую больницу. У Зеленского проблем с электричеством нет. Из теплого и освещенного офиса он созвонился с британским премьером Сунаком.
Владимир, привет, это Риши.
Привет, Риши, рад тебя слышать. Большое спасибо.
Позволь начать с того, что было очень приятно встретить твою жену, когда она была тут.
Знаешь, иногда я забываю, что она моя жена. Спасибо, что напомнил об этом. Она же первая леди. Спасибо тебе и спасибо Великобритании за такую значительную поддержку Украины.
Сунак обещает Киеву новые системы ПВО и ракеты. Борис Джонсон требует от Запада дать ВСУ еще больше оружия. Якобы это поможет быстрее закончить войну. Но в арсеналах Евросоюза для Украины уже ничего не осталось. Глава евродипломатии Боррель чуть ли не ежедневно жалуется, что 9 месяцев поставок оружия Киеву опустошили европейские склады.
С чем у нас не очень хорошо, так это с сотрудничеством в области обороны. Мы должны делать больше и больше совместных закупок вооружения. 10 месяцев войны и поддержки Украины показали, что наши запасы вооружения были недостаточными и неадекватными, а наши цепочки поставок недостаточно хорошими.
В Киеве слова Борреля пропускают мимо ушей. Новый украинский посол в Германии Макеев заявил, что у Украины нет времени ждать оружия. Так что Берлин должен срочно передать ВСУ БМП «Мардер» и танки «Леопард». Предшественник Макеева, хам и бандеровец Мельник, также возмущается, что Германия не дает ВСУ танки. Делает это во время пробежки по Берлину с пропагандистом Дельц.
Что касается народа, я считаю, что мы действительно готовы и способны вести эту войну очень-очень долго. И столько, сколько потребуется для освобождения всех территорий, в том числе и Крыма. У нас есть такая возможность, но в Евросоюзе должны принять решение не прекращать поставки оружия. Они же пытаются отвести ситуацию в сторону. Нам по-прежнему отказывают в поставках танков «Леопард-2». Именно поэтому они тоже несут определенную ответственность за то, что эта война, вероятно, продлится еще дольше.
Советник Зеленского Подоляк возлагает ответственность за начало войны на экс-канцлера Германии Меркель. Ее интервью «Цайт» вызвало громкий скандал и всеобщее недовольство. В частности, Ангела признается, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы усилить украинскую армию. Путин отметил, что эти слова разочаровывают и показывают, что Западу верить нельзя.
Я считаю, что госпожа Меркель с ее политикой – это фундаментальная причина этой войны. С политикой после 2007 года, которую она проводила относительно Российской Федерации. А относительно конкретно этой фразы… Я просто хочу, чтобы мы прекратили делать вид, что это нормальные слова. Нет, человек откровенно говорит, что мы всех обманывали и тогда, и сейчас. И я хочу, извините меня, увильнуть от ответственности за то, что я спровоцировала масштабную войну в Европе.
Подоляк так разошелся, что потребовал суда над Меркель за провоцирование войны. Другой советник Зе Арестович вовсе утверждает, что Меркель якобы создала Путина и заставляла украинцев, цитата, «снимать вышиванку и мыть ей прихожую Кремля». Серию безумных заявлений украинских чиновников продолжает секретарь СНБО Данилов. Пригрозил ударами по Владивостоку.
На какие ответы способна Украина, если Россия будет продолжать ракетный террор?
Мы способны будем на все, потому что, что касается наших интересов, мы ни у кого спрашивать не будем, куда нужно и где мы должны бить врага, поскольку враг находится у нас, начиная от границ с нашей территорией и заканчивая Владивостоком. И спрашивать, куда мы должны и как мы должны уничтожать врага, мы ни у кого не собираемся.
Forbes пишет, что у Украины есть технологические средства для ударов по Москве. Но якобы киевский режим просто боится, что пострадают мирные жители. Почему тогда украинские боевики ежедневно обстреливают центр Донецка, Forbes, разумеется, не объясняет.
Высокопоставленный чиновник из близкого окружения Зеленского рассказал ABC News, что удары по аэродромам в глубине российской территории нанес украинский дрон. Вы считаете, что им следует заниматься подобным?
Пусть ВСУ сами комментируют свои операции. Мы, безусловно, не поощряем и не способствуем украинским операциям внутри России. Мы пытаемся убедиться, что они могут защитить свою территорию, отвоевать свои земли на Украине. С самого начала, с марта, мы говорим, что следим и внимательно относимся к рискам эскалации этой войны. Потому что это плохо не только для украинского народа, это плохо и для наших интересов, и для русского народа.
Еще одна горячая точка на карте Европы – это Сербия, конечно. Прямо сейчас ситуация близка к критической, что там на самом деле происходит. Попробуем узнать у нашего коллеги Стевана Гаича из Белграда, политолога, сотрудника Института европейских исследований. Стеван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какова сейчас обстановка в той части Сербии, которая пока называется Косово?
И называлась Косово, и будет называться дальше в Сербии. Косово и Метохия – это наша святая земля, и обстановка там, как почти всю историю, напряженная. Она сильно напряженная сейчас, так как сепаратистских властей толкают прямо нарываться на конфликт. То есть Сербия абсолютно все сделает, чтобы конфликтов не было. Но если начнут стрелять по нашим людям, то просто выбора не будет. Очень интересно, как себя сейчас ведет Великобритания. Вы в вашем предыдущем эфире показали, насколько они страстно участвуют в новом нашествии на Россию, в Драгнах-Остен, натовскому. Но также они себя ведут против сербов. Милорад Додик, президент Республики Сербской, обвинил их в том, что они стояли за попыткой переворота летом Республики Сербской. Там он победил на выборах. И только за счет того, что такая разница была в его пользу, и что вышло гораздо больше людей в его поддержку, чем в поддержку Елены Тривич, и что люди поняли, что на самом деле это борьба за Республику Сербскую, а не за конкретный пост, вот удержалось там все на месте. А Лондон тоже сейчас на днях ввел санкции, свои частные санкции против некоторых лиц сербов севера Косово. Тоже хочу напомнить, что в 2015 году была резолюция в ООН, которую только смог предотвратить Виталий Чуркин. Он тогда вето поставил на резолюцию Великобритании о том, что сербы геноцидный народ, и просто чтобы клеймо такое на нас сделали. Дело в том, что в нас видят, откровенно скажу, русских на Средиземном море, и поэтому на нас идет такое давление. Мы были проблема для Гитлера, и мы были проблема для Габсбургов, и каждый раз, когда масштабная война идет в Европе, когда идет новая тевтонская попытка захвата русских землей, мы первые находимся на пути, потому что мы самая западная тачка, где сочетаются одновременно православие и славянство, потому что сербы одновременно и славяне, и православные. И поэтому и наша история такая.
Да. Стефан, скажите, пожалуйста, вот вы только что, в принципе, прямую связь провели между теми событиями, которые у нас здесь происходят, и конфликтом на Украине, и ситуацией в Сербии. Действительно ли вы видите параллель прямую? Ведь ни для кого не секрет, что обострение началось после того, чуть ли не на следующий день, как президент Вучич четко, ясно в очередной раз заявил: Сербия не станет присоединяться к антироссийским санкциям. И тут баррикады, спецназ и так далее.
Естественно, эта связь существует. Смотрите, как только как бы началось СВО, то есть, я сказал бы, эскалация уже существующего конфликта, у нас, мы были единственное общество, я уже не говорю государство, единственное общество, которое поддержало единодушно русских. И причем в этой поддержке государство не было причастно. То есть мы имеем свое дело, мы имеем свою войну, я скажу, и гибридную, и горячую, зависимо от момента с Западом за последних 30 лет, которая не остановилась никогда. Мы и в 90-х постоянно сербы говорили: русские, смотрите, что у нас происходит, это только подготовка. Я думаю, что у вас недостаточно слышали, что некоторые опыты не понимали, что некоторые опыты, к сожалению, повторились у вас из-за того, что все учатся на собственных ошибках, а к сожалению, реже на искусствах, на опытах других. И, естественно, когда мы видим тучи вокруг России, понимаем, что это прямо касается нас. И если Россия не устоит, то нас не будет. Это просто закон истории геополитики. Потому что уже Сербия была стерта с карты мира. И уже были лозунги «Serbien muss sterben», «Сербия должна умереть» на немецком языке. И снова такие лозунги есть. Когда играют футбольные команды Сербии и Швейцарии, это на самом деле конфликт косовский, который в футболе воплощается, потому что в швейцарской команде есть два албанских игроков из Косово и Метохи, которые провоцировали и в 2018 году, и сейчас тоже. Так что, естественно, наши географии прямо связаны, и все, что происходит у вас, это нас касается, а также и наоборот, хотя часто это не замечают люди.
Спасибо вам огромное. Стефан Гаич, политолог из Белграда, сотрудник Института европейских исследований, с нами на прямой связи. Игорь Ильич.
Ну, мы видим, что в Европе действительно напряженность большая, и в том числе в экономике. Мы видим, что обсуждение тех же самых санкционных пакетов дается все сложнее. Вот сейчас приходили новости, что не смогли согласовать европейцы 9-й пакет антироссийских санкций. И по поводу предыдущих мер тоже мы видим все больше возмущения. Вот экс-канцлер Австрии критиковал, в общем-то, предыдущее решение и говорил, что все они преподносятся как некая победа европейской дипломатии. Вот, пожалуйста, мы давим на Россию, но при этом никто не называет цену, которую платит сама Европа за то, чтобы давить на Россию. Потому что санкции — это всегда обоюдно острое оружие. И когда вы давите на Россию как одного из основных торговых партнеров ранее, то вы и сами себе наносите удар. Та же самая подготовка к отопительному сезону в 2022 году далась Европе очень тяжело. Во-первых, сам газ, который они закупали для подземных хранилищ, стоил значительно дороже, чем в предыдущие годы. Во-вторых, они постоянно субсидировали потребителя. И там оценка стоимости этого субсидирования выливается примерно 800 миллиардов евро. Поэтому, конечно, и даже сейчас абсурдная ситуация, но когда газ стал дешевле, чем летом, вот сейчас, например, там $1600 за 1000 кубов, и мы считаем, что это дешевый газ. Хотя вот два года назад, в 2020-м, он стоил $100 за 1000 кубов. И все думают, что вот, сказать, замечательно. Но для энергетических компаний это плохо. Они-то купили газ и закачали в подземное хранилище по 2500-3000, а сейчас приходится продавать...
Могли по 200.
Да, и опять, соответственно, просят дополнительных денег со стороны Евросоюза. И обсуждают, в общем-то, введение потолка цен на газ. Но в чем отличие потолок цен на нефть и на газ? На нефть это в отношении только российских поставок, и это санкция как бы против России. А по отношению к газу они говорят, это инструмент влияния на рынок. Это мы против всех как бы будем вводить, мы таким образом будем снижать цену для нашего конечного потребителя, будем вмешиваться в рынок. Но тут тоже надо осторожно себя вести, потому что если ты ведешь слишком низкий какой-то потолок, и в Азии, например, цены будут выше, чем ты ограничения ввел, то все танкеры развернутся и уйдут в Азию. Потому что все хотят заработать и поставляют на тот рынок, где больше платят. И даже вот, например, Германия та же самая говорит, что вот смотрите, как мы успешно отказываемся от российского газа. Но они, например, через Бельгию закупают российский жиженый природный газ. Россия в этом году поставит рекорд по объемам поставок жиженного природного газа в Европу. У нас завод на Ямале, он довольно успешный, потому что такой жиженый газ? Это просто тот же газ, который идет у нас из конфорки, только охлажденный до минус 160 градусов. А когда на Ямале и так минус 40, естественно, что он довольно эффективный будет. Мало энергии надо тратить, чтобы снижать до необходимой температуры. И вот там завод построен примерно на 17 миллионов тонн, а в этом году должен выдать 22. Вот сверхнормативные объемы.
И все равно не то, что мы поставляли раньше.
Да, это не то. И, соответственно, по трубопроводу мы поставляли примерно 155 миллиардов кубов. Но вот здесь, если в миллиарды кубов пересчитать, будет там около 25-26 миллиардов. Да, это не замена полноценная, но тем не менее, когда европейцы говорят, смотрите, как мы отказались от российского газа, они считают жиженый природный газ неким обезличенным, что это не из России, и вообще мы не хотим
спрашивать. Деньги от жиженного газа не идут Путину и на войну.
Ну, они считают, что примерно так. И в этом, кстати, плане довольно интересно провести аналогию с турецким газовым хабом, потому что идея его тоже заключается в неком обезличенном газе. Если он продается на хабе в Турцию, то ты как бы не у России его купил, а вот где-то там на обезличенном хабе, на бирже. И вот как раз сейчас глава «Газпрома» ездил в Турцию, вел переговоры, потому что принципиальная договоренность была достигнута на уровне президентов. Теперь, в общем-то, все переходит на уровень
исполнения. Сколько лет понадобится для того, чтобы этот хаб заработал?
Ну, если мы, соответственно, строим, нам надо построить от Ямала до Анапы газопроводы, потом от Анапы до европейской части Турции, на это уйдет как минимум там, 2-3 года. И в этом плане, да, это долгосрочно.
Так они же планируют отказаться от наших энергоресурсов к 2025 и 2028 году полностью.
Ну, как мы видим, в общем-то, договоренность России и Турции исходит из того, что Европе все равно понадобится газ. И, кстати, пример с СПГ то это показывает. Вот, пожалуйста, они готовы его покупать. Просто сами европейские энергетические компании очень сильно боятся, что их загнобят там и потребители, и европейские политики. Им очень важна вот эта обезличенность, что мы не у России берем, а вот где-то там на анонимном хабе.
Это как на Олимпиаде без флага выступать, то же самое.
Ну, примерно да. То есть вот, пожалуйста, значит, я не у России взял, а вот там... Потому что туда предполагается запитывать часть азербайджанского газа, может быть, иранского газа транзитом через Турцию. То есть чем больше разных поставщиков туда будет, тем проще будет европейцам его приобретать. Но опять же, в определенный момент реализации этого проекта все равно придется взаимодействовать с европейскими компаниями и ничего строить до того, как ты не договорился о покупках. Нельзя, это, конечно, опасно, потому что ты вложишь миллиарды долларов.
А зачем что-то строить, если существующее разрушено?
Ну,
есть вот, же уже трубопроводы.
В том-то, насколько мы понимаем, и изменение концепции, что есть, раньше мы пытались до конечного потребителя вот прям в саму Европу достать и брали на себя затраты на инфраструктуру и на обеспечение, в том числе, безопасности. И сколько было проблем с той же самой Украиной. И «Северный поток-2» вот мы героически достраивали уже под санкциями российскими судами. Вот теперь концепция меняется. Теперь мы собираемся отгружать в первой стране как бы за пределами России. Вот в данном случае Турция как бы нейтральная. Ну, там можно придираться к этому термину, но, тем не менее, 50 лет назад примерно то же самое было. Первая страна за границами социалистического блока – Австрия, нейтральная. Вот там и создан был газовый хаб. Вот так же и предполагается сделать в Турции сейчас.
Давайте CDF прочитаем про эту схему.
Германия и Европейский Союз продолжают закупать сжиженный природный газ из России вопреки запретам. Согласно данным Кильского института мировой экономики, СПГ из России по-прежнему поступает немецким потребителям. Вице-президент института Стефан Коц указывает на то, что российский сжиженный природный газ прибывает в Бельгию, после чего его перевозят в Германию, уточняя, что объемы таких поставок составляют примерно 5 миллиардов кубометров в год, что составляет 5% от всей потребности ФРГ. Ранее немецкое правительство объявило о планах отказаться от российского газа. По данным энергокомпании ISIS, на сегодняшний день примерно 13% европейского импорта СПГ поступает из России. А странами-покупателями прежде всего являются Франция, Нидерланды и Бельгия. В Кильском институте также не прогнозируют дефицита газа в Германии этой зимой, но говорят о критической ситуации зимой 2023-2024 годов. Вероятно, полностью заполнить газовые хранилища снова не удастся.
Никуда не уходите, мы скоро вернемся. В Белом доме не в восторге от того, что пришлось обменять Виктора Бута, но это сделка, на которую пришлось пойти. Об этом сообщил представитель американского совбеза адмирал Кирби. Предупредил, что если российский бизнесмен намерен вернуться к своей прежней работе, его ждет повторное преследование от американских специальных служб.
Какой-то сигнал нашим врагам, которые думают, что если у них есть американец, особенно хоть немного знаменитый, они могут вернуть кого угодно, даже торговца смертью.
Мистер Бут не был приговорен к пожизненному, его бы освободили в 2029-м. Так что очевидно, в недалеком будущем его бы освободили, всего через 6 лет. Никто в Белом доме не делает сальто назад от радости, что он ходит по улицам. Но это была сделка, на которую пришлось пойти. Сейчас был момент, когда мы могли ее заключить. Мы, очевидно, будем заботиться о нашей национальной безопасности в будущем. И если вдруг у мистера Бута есть мысли вернуться в это направление работы, то мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы привлечь его к надлежащей ответственности, как мы делали в прошлом.
Александр Павлович.
Слушайте, ну, откровенно говоря, цинизм американцев просто потрясает. Я вообще не понимаю.
Всего 6 лет.
Честно сказать, почему еще в мире находятся люди, которые способны как-то это всерьез воспринимать. Вот они называют Бута торговцем смертью. Это представители, скажем так, политического руководства страны, у которой в 11 раз больше военных баз по всему миру, нежели у всех остальных государств вместе взятых, чей военный бюджет превышает военный бюджет всех государств планеты, чей ВПК сейчас, в общем-то, обеспечивает ведение войны на Украине. Вот, ну, что такого сделал Бут, что не было бы законным, общепринятым, доходным в Соединенных Штатах Америки. Совершенно непонятно. Наверное, лишь виноват он в том, что хотелось им кушать. Вот, составлял им конкуренцию и, по всей видимости, значит, имел проекты в области военно-технического сотрудничества с теми структурами и теми государствами, которые не устраивали Вашингтон. Вот. Но хотел бы отметить вот еще, что прозвучала мысль о том, что Иран является единственным военно-политическим союзником России. Ну, я все же поспорю с этим. Военно-техническое сотрудничество Беларуси и России находится на очень высоком уровне. И не буду долго говорить, всего лишь один пример. Значит, шасси, допустим, Минского завода колесных тягачей используются для ракетного комплекса Тополем. Ну, мне кажется, это о многом говорит. Вот, возвращаясь к Сербии.
Здесь
вот
никто даже не оспаривает, да, и это не покушается на то, что Россия и Беларусь – это ключевые союзники. В этом смысле мы просто смотрим. Союзное, не единое, союзное государство.
Я уверен, что вы знали об этом, но просто, скажем так, воспринимая нас как одно целое, вы отметили Иран как, в общем-то, государство, скажем так, находящееся довольно далеко от России, но поддерживающее нашу страну. Вот, но вместе с тем, касаемо Сербии, если честно, как бы мы не сочувствовали сербским братьям, не признавали территориальную целостность сербского государства, на мой взгляд, надо говорить откровенно, помочь Сербии в нынешней ситуации будет довольно сложно. Более того, сербское общество будет требовать от президента Вучича принципиальных решительных действий, на которые, на мой взгляд, ему будет, скажем так, тяжело пойти. И дело даже не в том, что Сербия зависит от Европейского Союза экономически. Для иллюстрации могу сказать, что основной...
Они идут в Евросоюз.
Да, основной торговый партнер Сербии – это Германия. 7,5 миллиардов долларов ожидается товарооборот. Не так давно Вучич встречался с господином Шольцем. Значит, официальный курс Сербии – это курс в Европейский Союз. В Министерстве иностранных дел Сербии есть отдельное управление, занятое именно европейской интеграцией.
Выбор сербов.
77 тысяч сербов работают в ФРГ. Вот, и десятки, сотни тысяч сербов работают в других государствах ЕС. Эта страна повязана политическими, экономическими договоренностями с Евросоюзом. Сербская армия, сербская полиция, жандармерия. Я неоднократно в Сербии бывал, работал там. Я знаю дух этих людей. Они способны выполнить поставленную задачу. Но каковы будут последствия? У Соединенных Штатов Америки, у НАТО на территории Косово крупнейшая база, Кэмп Бонстилл. Собственно говоря, они для этого и затеяли эту косовскую историю, для того, чтобы контролировать Балканы и в первую очередь Сербию. Поэтому, прямо скажем, Вучичу пойти на принципиальные действия, которых от него ждет патриотическая общественность, будет довольно сложно. Хотя бы по той простой причине, что никто, ни Китай, ни Россия на сегодняшний день в силу геополитических...
Выхода к морю нет, как мы им
поможем? Не
могут
гарантировать Сербии безопасность, понимаете? А британцы, немцы, конечно же, сознательно будут оказывать давление. Приштина, она реализует не самостоятельный курс. Все решения, все провокационные решения в отношении сербов, вот не так давно была история с переводом, значит, сербских автомобилей на номера с гербом непризнанного Косово. Это возмущало сербское население. Но это решение было принято руководством Косово после встречи с американским послом. За всем этим, естественно, стоит Вашингтон. У Соединенных Штатов Америки есть даже специальный представитель по Балканам. Мы же знаем, что по каждому региону вот у США есть какие-то там интересы и понимание, как он должен быть устроен. Это так называемый мир, основанный на их правилах. Вот этот спецпредставитель, допустим, носит фамилию Эскобар. Да? Значит, и могу сказать, что против...
Родственник?
Нет, вроде бы. Но против России Сербия к санкциям не присоединилась. А против Беларуси под давлением Соединенных Штатов Америки присоединилась. Это все, что нужно понимать о ситуации, в которой находится сейчас Белград.
Тем не менее, основополагающие истины остаются неизменными. Косово – это Сербия, Мальвины – это Аргентина, Голландские высоты – это Сирия. Мы скоро вернемся. Разногласия между Польшей и Германией ведут к расколу Евросоюза и НАТО, пишет New York Times. Издание отмечает, что отношения Берлина и Варшавы были напряженными на протяжении десятилетий из-за того, что польские власти регулярно критиковали ФРГ. Сейчас ухудшились отношения еще больше. Обострение связано с системами ПВО «Патриот». Берлин предложил разместить их в Польше. Варшава сначала согласилась, но потом передумала, заявила, что лучше отдать их Киеву. Такая идея привела к ярости не только немцев, но и командование НАТО, сообщает New York Times. Вместе с европейским единством трещит по швам и трансатлантическое партнерство. National Interest пишет, что США вбили клин в отношения с европейскими союзниками с законом о снижении инфляции. Аналитик Кауш Арха отмечает, что на этом фоне Белый дом лицемерно призывает европейцев к солидарности в противодействии Москве и Пекину. И припоминает Байдену критику Трампа за то, что тот участвовал в торговых войнах с союзниками. Теперь же протекционизмом занимается сам Байден. И это ставит под угрозу единство Запада, что хорошо.
Макрон описал новую цель для европейского континента – это стратегическая близость с Вашингтоном, и заговорил о необходимости еще более глубокого взаимодействия. Когда французский президент начинает говорить как британский премьер-министр, стоит обратить на это внимание. И это не только Макрона касается. Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил призыв к единству Запада. Эпохальный тектонический сдвиг начался, по словам Шольца, с вторжения России. Но это также реакция на зарево новой эпохи состязаний великих держав. Принятие того, что международный порядок – основанный на правилах, которые построили США и Европа, под угрозой обрушения, в то время как такие страны, как Россия, Китай и другие, эти правила нарушают и борются за свое собственное преимущество. До сих пор Вашингтону удавалось объединить большую часть мира в противостоянии агрессии Путина. Но эти успехи могут пойти впустую из-за односторонней позиции Америки и погони за своими собственными интересами. Европейские лидеры оказались разочарованы тем, насколько протекционистской оказалась администрация Байдена в своей экономической политике. Все эти меры нарушения правил, которыми регулируются международные рынки и свободная торговля, которые являются основополагающими для международной системы торговли, которую продвигал Вашингтон с 40-х годов. Напряжение будет только расти, поскольку боль Европы будет только ухудшаться. Ей придется столкнуться с ценами на газ в 7 раз дороже, а в случае с электричеством в 10 раз выше, чем в двух прошлых десятилетиях. Многие европейские фирмы обнаруживают для себя, что они просто не могут состязаться. Европейцы в ярости от того, что они видят откровенное американское лицемерие. По мере того, как боль европейцев растет, а их компании переезжают в Америку, трения будут осложнять надежное взаимодействие с Европой против России.
Война на Украине превратилась в санкционную войну между Россией и Западом, пишет американский портал 1945. Это противостояние определит будущее планеты. Авторы статьи отмечают, что для США и Евросоюза стало сюрпризом то, насколько Россия оказалась готова к санкционному давлению, равному которому не встречалось еще в мировой финансовой истории. Сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить новые санкции против Москвы, собрались министры иностранных дел Европы. Но договориться о 9-м пакете санкций пока не вышло. Мы понимаем, что пока. Об этом рассказал глава евродипломатии Боррель. Помимо санкций против Москвы, ЕС собрался ввести их и против Ирана. Причем, по словам оговорившегося Борреля, наказать Тегеран надо за поддержку Украины. Свои ошибки евродипломат не заметил и исправлять не стал. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский, прибыв на саммит, потребовал, чтобы Евросоюз не обсуждал гарантии безопасности для России. Якобы Россия сама угроза для всей Европы.
Любые разговоры касательно безопасности России – большая ошибка. Это Европе требуются эти самые гарантии безопасности. Почти никто не представляет угрозы для России. А вот Россия – прямая угроза для Европы.
Такие страны, как Россия, пытаются захватывать своих соседей. С помощью военного превосходства они стараются изменить международные границы. Но у всего есть свои последствия. Это создает прецедент для других стран по всему миру. И то решение, которое приняла Европа и другие страны, показывает, что так не должно быть в мире. Россия пытается захватить территории просто потому, что у нее больше оружия.
Нет более важной повестки для обсуждения, чем война на Украине. После того, как мы уже неоднократно все обсудили, у меня складывается ощущение, что мы застряли. Застряли в грязи и холоде. Будем надеяться, что мы не замерзнем. Ведь речь по-прежнему идет о поставках оружия, санкций против России и микрофинансовой помощи Украине.
Что касается пакета санкций, то они будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки Украины. Они по-прежнему заявляют, что не отправляют дроны для российских войск, а еще они якобы точно не планируют отправлять им ракеты.
Foreign Policy со ссылкой на американских военных пишет, что темпы американской военной помощи Украине замедлились из-за уязвимости НАТО в Сувалкском коридоре. Представители Пентагона утверждают, что не могут дать Киеву больше оружия из-за требований к запасам, предусмотренные военными планами США на случай прямой конфронтации с Россией. Недовольный Зеленский по телефону попросил у Байдена дать больше оружия, в первую очередь системы ПВО. Зе накануне также созвонился с Макроном и Эрдоганом. С французским президентом обсудил сотрудничество в обороне и энергетической стабильности Украины. С турецким лидером зерновую сделку. Не забывает Зеленский о своем прошлом клоуна и шоумена, дал очередное интервью западным репортерам, в разгар которого вновь по удивительному совпадению началась воздушная тревога.
Для меня эти два цвета – цвета страны, где я родился и за которую мы воюем. Вы сейчас слышите сирену?
Да, я слышу сирену.
И что нам делать?
Ничего.
Зеленский на станции киевского метро Майдан Незалежности, то есть Площадь Независимости, объясняет в интервью для сервиса Netflix, что суетиться из-за воздушной тревоги не следует. Собеседник Зе Дэвид Литтерман – мега-знаменитость в США.
Что это было? Что означает эта сирена?
Для меня сирена – напоминание, что война не закончилась. Была такая эйфория сначала, когда деоккупирован был Киев, Киевская область. Была эйфория, что война закончилась. Но она не закончилась.
Энергетическая инфраструктура Украины скоро может рухнуть. Около половины объектов значительно повреждены, часть уничтожена полностью, признается вице-премьер Украины Кубраков в интервью CNN. По его словам, уцелевшие объекты пытаются защитить мешками с песком. CNN также отмечает, что все тепловые и гидроэлектростанции на Украине уже повреждены.
Одесситы уже вторые сутки без электроснабжения. Работает только критическая инфраструктура.
Звук генератора за последние недели стал привычным на улицах Одессы. Россияне нанесли новый удар. Ночью юг Украины атаковали дроны «Камикадзе», и регион снова нырнул во тьму. Горожане, которые не успели зарядить электроприборы и гаджеты после предыдущего долгого обесточивания, сейчас массово штурмуют пункты несокрушимости, где есть розетки и интернет.
Помыться не можем, горячей воды нет, света нет. Каждый раз на 15 этаж поднимаемся. Бывает по трое-четверо суток.
В Одесской области без света 300 тысяч человек. Накануне их количество достигало 1,5 миллионов. Полное восстановление электроснабжения в городе займет 2-3 месяца, признаются местные власти. Люди штурмуют супермаркеты и пункты обогрева, где можно зарядить телефон и согреться. В Белой церкви Киевской области такой возможности нет. Единственный пункт несокрушимости встречает людей закрытой дверью и амбарными замками. Тоже кадры из Киева. Украинская энергетическая инфраструктура уничтожает саму себя. Крупный трансформатор взорвался и загорелся не из-за ракетного удара, а из-за перенапряжения. Энергосистема Украины все менее стабильна. Чтобы пережить зиму, люди переходят на дрова.
Не успевает машина, которая привезла дрова, отъехать, как грузу бросаются люди. 60 кубометров леса жители деревни Широкая разбирают просто на глазах. Пытается выхватить небольшие бревна и хрупкая Светлана. Берет более легкие, потому что дальше самостоятельно грузить, распиливать и рубить. В этом году газом отапливать дом женщине слишком дорого. Обогреваться будет печкой. Мужчины тянут самые большие бревна, много кто пилит на месте.
Пентагон обещает поставить ВСУ помимо зимней экипировки 200 генераторов. Евросоюз передаст всего 40, но очень мощных. Один такой генератор, как сказали в Еврокомиссии, может обеспечить энергией целую больницу. У Зеленского проблем с электричеством нет. Из теплого и освещенного офиса он созвонился с британским премьером Сунаком.
Владимир, привет, это Риши.
Привет, Риши. Рад тебя слышать. Большое спасибо.
Позволь начать с того, что было очень приятно встретить твою жену, когда она была тут.
Знаешь, иногда я забываю, что она моя жена. Спасибо, что напомнил об этом. Она же первая леди. Спасибо тебе и спасибо Великобритании за такую значительную поддержку Украины.
Сунак обещает Киеву новые системы ПВО и ракеты. Борис Джонсон требует от Запада дать ВСУ еще больше оружия. Якобы это поможет быстрее закончить войну. Но в арсеналах Евросоюза для Украины уже ничего не осталось. Глава евродипломатии Боррель чуть ли не ежедневно жалуется, что 9 месяцев поставок оружия Киеву опустошили европейские склады.
С чем у нас не очень хорошо, так это с сотрудничеством в области обороны. Мы должны делать больше и больше совместных закупок вооружения. 10 месяцев войны и поддержки Украины показали, что наши запасы вооружения были недостаточными и неадекватными, а наши цепочки поставок недостаточно хорошими.
В Киеве слова Борреля пропускают мимо ушей. Новый украинский посол в Германии Макеев заявил, что у Украины нет времени ждать оружия, так что Берлин должен срочно передать ВСУ БМП «Мардер» и танки «Леопард». Предшественник Макеева, хамый бандеровец Мельник, также возмущается, что Германия не дает ВСУ танки. Делает это во время пробежки по Берлину с пропагандистом Вельт.
Что касается народа, я считаю, что мы действительно готовы и способны вести эту войну очень-очень долго. И столько, сколько потребуется для освобождения всех территорий, в том числе и Крыма. У нас есть такая возможность, но в Евросоюзе должны принять решение не прекращать поставки оружия. Они же пытаются отвести ситуацию в сторону. Нам по-прежнему отказывают в поставках танков «Леопард-2». Именно поэтому они тоже несут определенную ответственность за то, что эта война, вероятно, продлится еще дольше.
Советник Зеленского Подоляк возлагает ответственность за начало войны на экс-канцлера Германии Меркель. Ее интервью «Цайт» вызвало громкий скандал и всеобщее недовольство. В частности, Ангела признается, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы усилить украинскую армию. Путин отметил, что эти слова разочаровывают и показывают, что Западу верить нельзя.
Я считаю, что госпожа Меркель с ее политикой — это фундаментальная причина этой войны. С политикой после 2007 года, которую она проводила относительно Российской Федерации. А относительно конкретно этой фразы, я просто хочу, чтобы мы прекратили делать вид, что это нормальные слова. Нет, человек откровенно говорит, что мы всех обманывали и тогда, и сейчас. И я хочу, извините меня, увильнуть от ответственности за то, что я спровоцировала масштабную войну в Европе.
Подоляк так разошелся, что потребовал суда над Меркель за провоцирование войны. Другой советник Зе, Арестович, вовсе утверждает, что Меркель якобы создала Путина и заставляла украинцев, цитата, «снимать вышиванку и мыть ей прихожую Кремля». Серию безумных заявлений украинских чиновников продолжает секретарь СНБО Данилов. Пригрозил ударами по Владивостоку.
На какие ответы способна Украина, если Россия будет продолжать ракетный террор?
Мы способны будем на все, потому что, что касается наших интересов, мы ни у кого спрашивать не будем, куда нужно и где мы должны бить врага, поскольку враг находится у нас, начиная от границ с нашей территорией и заканчивая Владивостоком. И спрашивать, куда мы должны и как мы должны уничтожать врага, мы ни у кого не собираемся.
Forbes пишет, что у Украины есть технологические средства для ударов по Москве. Но якобы киевский режим просто боится, что пострадают мирные жители. Почему тогда украинские боевики ежедневно обстреливают центр Донецка, Forbes, разумеется, не объясняет.
Высокопоставленный чиновник из близкого окружения Зеленского рассказал ABC News, что удары по аэродромам в глубине российской территории нанес украинский дрон. Вы считаете, что им следует заниматься подобным?
Пусть ВСУ сами комментируют свои операции. Мы, безусловно, не поощряем и не способствуем украинским операциям внутри России. Мы пытаемся убедиться, что они могут защитить свою территорию, отвоевать свои земли на Украине. С самого начала, с марта, мы говорим, что следим и внимательно относимся к рискам эскалации этой войны. Потому что это плохо не только для украинского народа, это плохо и для наших интересов, и для русского народа.
Олег.
Ну вот сейчас мы посмотрели очередную большую такую подборку лжи западной, да. Вот начиная с, вот сейчас мы видим, да, человека, который... откровенно врет. Каждый украинец, даже, ну, я не знаю, самого, я не сказал бы, высокопоставленного уровня, знает о роли американцев в управлении Украиной. Абсолютно все там подчинено. Зеленский имеет охрану из англичан. Мои знакомые из Киева пишут мне постоянно о вездесущих американцах и англичанах, которые дают указания, ну, это журналисты знакомые, им о том, что они должны писать, что они делать и так далее. Совсем недавно я встречался с иммигрантом, так сказать, из Украины, который приехал сюда, очень высокопоставленным в свое время, значит, человеком, но приехал он сейчас. То есть он работал еще при Зеленском, он работал на «Слугу народа» и так далее, вот на эти все партии. И он рассказывал, что те ресурсы, которые были у Зеленского, и которыми он, в частности, руководил, были отобраны американцами после 24 февраля и сказали, что твои услуги больше не нужны, мы теперь этим занимаемся и все делаем. Поэтому разговор о том, что что-то американцы...
Какой отрасли?
В медийной области. Вот. Поэтому говорить о том, что американцы не санкционируют что-то, что это, значит, они не наносят по нам удары там какие-то и так далее, что это Украина сама что-то делает, здесь совершенно не приходится. У Украины никакой самостоятельности, никакого суверенитета в этом вопросе нет. Дальше, риторика. Они все время говорят о том, что они какие-то ответы дают на наши удары по инфраструктуре. Ничего подобного. Вот опять перевертыш, да? Сами удары наши по инфраструктуре являются ответами на их агрессию в отношении нас. Ведь они начались, никто этого опять не вспоминает, потому что им невыгодно это вспоминать. Когда начались удары по инфраструктуре? После их теракта на Крымском мосту. И вы этот Крымский мост себе повесьте, пожалуйста, прямо фотографию, да, и каждый день вспоминайте, когда у вас свет выключают, когда тепло выключают, чего вам стоил этот самый теракт на Крымском мосту. И дальнейшие все эти нападения на Севастопольскую бухту, значит, на аэродромы наши и так далее. И всякий раз, когда будет подобное очередное нападение, вы будете получать очередную порцию ракет. Вас, как шкодливого котенка, значит, тыкают, что вот если ты нашкодил там где-то под кроватью или в ботинки в какие-то, тебя тыкают носом просто туда. Говорят, не надо сюда, у тебя лоточек есть, да, для этого. Нет, вот они этого не понимают, они продолжают гадить в тапки, понимаете? Продолжают гадить в тапки. Вот это, и думают, что это они еще там в ответ там за какие-то обиды, значит, наносят. Я уж не говорю про всю эту риторику. Россия сама угроза и так далее. Вот польская риторика. Опять-таки, способ перевернуть ситуацию. С самого начала было ясно. Посмотрите на карту. Увидьте, как расширялась НАТО. Посмотрите на базы натовские, которые окружили Россию. Вспомните ультиматум Путину, который вы же 3 месяца обсуждали. Путин сказал, вы должны дать мне гарантии безопасности, иначе я не заручаюсь. Ну, это американская журналистка, по-моему, да, задавала вопрос. Дайте гарантии, что вы не нападете на Украину. Он сказал, вы дайте гарантии. Дайте ответы на поставленные вопросы о российской безопасности. После этого они отбрасывают все наши письма, все наши предложения, все наши разговоры, наращивают там военную группировку и окончательное, что дало, снимают свои минные поля. Снимают свои же собственные минные поля, которые они поставили в качестве защиты, якобы, значит, от нападения страшных русских. Зачем они их сняли? Это стало ясно, что все-таки они решились нападать. Не просто они там стоят и боятся, что мы на них нападем, а это они решились нападать. Поэтому разговоры о том, что, значит, агрессивная Россия там на кого-то напала, все началось еще с того, что они заявили, что мы не будем братьями. Все началось с того, что они заявили, что Украина не Россия и так далее, и так далее. И вот к этому шли. И продолжают эту же политику дальше сейчас. И дальше, чем дальше они будут идти по этому пути, тем хуже им будет. Ну вот мы доказали, вот про санкции тут шла речь, мы доказали, и они удивляются, уже все, кто можно, удивляются, и бывшие канцлеры и так далее, устойчивости российской экономики к санкциям. И она будет еще более устойчива, ничего там страшного не произойдет. Основные шоки прошли. Все
думаете,
понятно, что делать.
Думаете, что
прошли? Мы основные шоки, вот то, что самое страшное было, прошли. Понятно, что какие-то последствия будут, что нам сложен будет 23-й год, но тем не менее, те социальные обязательства, которые в бюджетах у нас записаны, которые мы с вами вот голосовали, да, эти-то социальные обязательства, они 100% будут выполнены. Тут никаких вопросов нет. То есть ухудшения не будет. У нас, может быть, улучшения не будет. Экономического роста не будет там затормозиться. Но то, что мы у нас вот так вот, как вот сейчас на экране показывают, превратилось, да, в такое что-то, ничего подобного не произойдет и не может произойти. Поэтому надеяться им нечего. И Иран они абсолютно зря пугают. Иран уже тоже не такое вытерпел. Хотя это гораздо более уязвимая маленькая страна по сравнению с нами. Сербии, да, вот Сербии будут вопросы. Но почему все вопросы у Сербии? Я уж извиняюсь, что отвлекся на нее, да. но нужно обязательно сказать, из-за отсутствия единства в сербском обществе. Если бы с самого начала сербы были четкими патриотами Сербии, то их и не отделили бы от моря, оторвав, например, ту же самую Черногорию и не развалив Югославию. И Милошевича бы они не сдали, и у них не была бы гражданская война, и до Косово бы дело не дошло. Но поскольку там полным-полно вот этих всяких западников, которые видят свое будущее в членстве Евросоюза, НАТО и так далее, и вносят в раскол общества, и это вынуждает Вучичей и предшествующих президентов постоянно лавировать, и тем, и другим давать, и этим и на поводу идти, и так далее. И это в итоге привело к тому, что все развалилось, и они сами себя поставили в такое уязвленное положение.
80% сербов выступают с поддержкой России на данном этапе. 8% сербов всего
сейчас
выступают
они...
за то, чтобы ввести санкции против России. Там никакого раскола-то
сейчас
нет.
Сейчас, да, сейчас они научились. А вспомните, что было, когда они Милошевича сдавали, когда они выходили на вот эти вот оранжевые революции, там, точнее, цветные, там у них какой-то другой цвет был, с кулаками вот этими. Потом же эти же сербы, потом украинцев учили устраивать Майдан их. Они поезжали в Киев давать семинары.
По-русски.
Да. Серб, они же создали да. эту пару и так далее. Сербы приезжали учить. Конечно, они хорошо говорят по-украински, по-русски, на славянский язык. Им месяц выучить его и спокойно. Они сидели в Киеве там по полгода, по году и учили всех. Вот. Поэтому сейчас, конечно, они, когда увидели все эти последствия сближения с НАТО и с Евросоюзом, и, с тем, и после Косово, после вот этих всех историй, конечно, они там вдруг патриотами все резко стали. А до этого-то нужно было свою страну насколько предавать, чтобы ее развалить.
Про устойчивость российской экономики к санкциям давайте послушаем одного из европейских политиков.
Мы многое пережили в последнее время. Мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так. Мы видим положительное сальдо торгового баланса в России, где сейчас как раз, если говорить о торговле нефтью и газом, доходы выросли со 100 миллиардов до 220 миллиардов в этом году. О том, чтобы поставить на колени Россию, речи вообще не идет. В результате антироссийских санкций мы переживаем причинение вреда нам же. Австрия причинила вред самой себе. И мы видим рост цен на электричество и на газ, а также на продукты питания. Это вопрос социальной справедливости. Люди не знают, как они смогут обеспечить себя на протяжении следующих месяцев. Многие эксперты предупреждают об угрозе развития, которое мы наблюдали в этом году, что в марте-апреле нас ждет волна банкротств. Все это чертовски опасно.
Михаил Михайлович.
Чтобы, наверное, понять смысл вот этих расхождений по зенитно-ракетным системам «Патриот» между Германией, Польшей и даже отчасти Украины, следует оценить вообще, для чего вообще все это требуется вот в данном контексте. Когда мы говорим, что некоторые зенитно-ракетные системы обладают дальностью стрельбы 400-300 километров, 200 там, или 100, то все время к этому надо добавить. А на какой, собственно говоря, высоте реализуется подобная зона поражения? Если, например, зенитно-ракетная система обладает дальностью стрельбы 240 километров, то высота самолета в этом случае должна быть 10-11 тысяч метров, не меньше. Потому что есть такая вещь, как радиогоризонт. А если дальность 400 километров, то это вообще цель должна быть выше, существенно выше 20 километров, существенно выше. И реализовать такую дальность, ее запросто можно реализовать, только при внешнем целеуказании и активном самонаведении на конечном участке наведения зенитно-управляемой ракеты. Но сейчас-то задачи в основном стоят перед противоборствующими сторонами совершенно другие. Первое, защита от оперативно тактических и тактических баллистических ракет и крылатых ракет. А по большому счету беспилотные летательные аппараты с турбореактивными двигателями, ну это та же самая крылатая ракета. И вот когда мы спускаемся с таких высот 10-11 тысяч метров и даже больше до, как говорится, уровня земли, то тут возникают новые проблемы. Во-первых, земля не совсем плоская. Некоторые утверждают, что плоская. Но тем не менее она...
Все меньше и меньше.
Да, но тем не менее она представляет собой геоид. И вот есть такое понятие – дальность прямой видимости. Если бы Земля была как бильярдный шар, то эта дальность составляет 41 километр. Но поскольку у нас есть леса, поля, перелески, холмы, среднепересеченная местность, то вот если мы ведем огонь по крылатой ракете, которая осуществляет полет на высоте 60-100 метров, то вот эти дальности, они существенно сокращаются. В частности, например, какой бы ни был высокопотенциальный радиолокатор, на такой высоте вы цель увидите на дальности, к примеру, 16-18 километров. И тут же надо пускать ракету, потому что реализуемая зона поражения очень маленькая. Встреча произойдет на дальности 10-11 километров. Вот, собственно говоря, вот такая зона поражения. Поэтому, когда говорят, давайте выдвигать патриоты на западную границу Польши, вообще-то эта задача как-то феерично звучит. Это задача или нет? Или вы какой-то собираетесь там прикрывать инфраструктурный объект, группировки войск, чтобы реализовать в полном объеме возможности комплекса? Или там что-то другое, например? Смысла тогда нет вот как-то в этом выдвижении. Это первый момент. Второй момент. Собственно говоря, вот какие вы там задачи-то по большому счету будете решать? Это, как мы только что об этом говорили. И второе, все-таки «Патриоты» — это очень дорогая система. Если там несколько групп зенитно-ракетных дивизионов или батарей по натовским терминам, то это миллиарды долларов по большому счету. И вот так представить, что кто-то запросто отказался от своей системы, за которую он заплатил немалые деньги, передал неизвестно кому и неизвестно. Нет, возможно, передача бы состоялась, но, как говорится, кто будет платить за банкет? Вот. Что касается стрельбы по тактическим баллистическим ракетам, которые сейчас тоже это одна из основных сфер борьбы с воздушным противником, то тут зона поражения тоже не очень большая. Ни 300, ни 400 километров. Угол входа в зону поражения очень острый, и поэтому зона-то всего от 20 до 30 километров. Поэтому, когда некоторые рассуждают так, ну, там дальность стрельбы 400 километров. Ну да, 400, конечно, в случае, если совпадут все условия идеальные, мы ведем стрельбу там по самолету дальнего радиационного обнаружения с небольшой скоростью на высоте там 11 тысяч метров, это может быть реализовано. Но вот по тактическим баллистическим крылатым ракетам зоны поражения сравнительно небольшие. Поэтому тут широким слоям нашего населения не надо там испытывать иллюзии, потому что, опять-таки, не надо преуменьшать, легкомысленно относиться к ракетным угрозам со стороны Украины.
Что касается интенсивности, Михаил Михайлович, извините, что перебил. Резников тут сообщил, что интенсивность боев резко снизилась из-за погодных условий, из-за того, что слякоть, ждем опять того, когда замерзнет почва. Так ли это? Или все-таки происходит, на ваш взгляд, некая заморозка конфликта в тех границах, которые сейчас существуют?
Погодные условия, безусловно, влияют на обе противоборствующие стороны, причем в равной степени, что на одних, что на других. Действительно, и наступательные, и даже оборонительные действия, они под погодным условиям подвержены. Но, опять-таки, если учитывать какую-то конкретную обстановку, то тут может сложиться такая ситуация, что, например, осуществляли наступательные действия на том или ином направлении, добились каких-то вклинений, но этот успех не перерос в оперативный успех, скажем так. То есть не удалось в полном объеме прорвать те или иные оборонительные рубежи и выйти, скажем так, за пределы уже тактической зоны обороны. В этом случае что надо делать? Опять-таки, как-то менять свои замыслы, осуществлять перегруппировки, пополнять личный состав, материальные средства. То есть как-то менять, если образно говоря, рисунок боя. Как той, так и другой стороне. И поэтому вполне возможно, что это связано, опять-таки, и с погодными условиями, но затишьем это не назовешь, но тем не менее, и с погодными условиями, и с тем, что надо, ну, надо как-то перегруппироваться, как-то реализовать свои замыслы на новом этапе, изменить, опять-таки.
То есть все еще впереди?
Ну, как говорит наш верховный главнокомандующий, для украинской стороны так еще ничего и не начиналось, по большому счету. Скорее всего, именно так это и обстоит.
Мы скоро вернемся, это 60 минут. Глава британского Foreign Office Джеймс Клеверли заявил, что нельзя допустить распространения российского влияния в Африке, Азии и Латинской Америке. Для этого надо самим развивать партнерство с, как выражаются британцы, растущими мировыми державами. То есть новый полигон для разжигания войн англосаксы видят именно в этих регионах. При этом Клеверли заявил, что не видит у Путина заинтересованности в мирных переговорах.
Владимир Путин сказал, что Россия может в будущем достичь соглашения по поводу Украины. Как вы думаете, есть ли какая-либо вероятность того, что на горизонте маячат мирные переговоры?
В конечном счете же, конечно, мы хотим, чтобы на Украине воцарился мир. Мы видим, как эта война стала более жестокой. Но мы всегда подчеркивали, я всегда подчеркивал, что любые переговоры должны быть настоящими и содержательными. Они не могут служить фиговым листком для перегруппировки российской армии. Как и дополнительного призыва солдат. Содержание этих мирных переговоров, условия для их начала, должны быть определены украинским народом, президентом Украины.
Из Лондона к нам присоединяется Александр Хабаров. Александр, здравствуйте. Удалось ли Сунаку найти баланс политический между интересами Великобритании, где непростая, мягко скажем, зима, и Украины, которую надо поддерживать, вливая туда миллиарды и миллиарды фунтов стерлингов?
Сунак продолжает действовать в том же русле, что и действовали все его предшественники на посту премьер-министра Великобритании, несмотря на те объективные трудности, с которыми столкнулась страна, особенно в последний период, когда ощутимо похолодало. Сегодня крупнейший оператор энергетических сетей, компания National Grid, даже попросила две угольные станции быть наготове, в случае чего подключиться для того, чтобы избежать блокаутов. Сунак на прошлой неделе опять общался с Владимиром Зеленским по телефону. Они обсуждали в том числе аспекты проведения боевых действий в зимние условия. В общем, все продолжается в том же ключе, что и было раньше. Другой вопрос, что сейчас Великобритания сталкивается с волной забастовок, которых здесь не видели, наверное, со времен правления Маргарет Тэтчер. Будут поставать буквально служащие из разных, совершенно буквально из всех сфер жизни, почтовые служащие, железнодорожное сообщение будет осуществляться существенными перебоями и так далее. И будет также не работать сотрудники пограничного агентства, то есть еще добавится хаос в аэропортах. В общем, Британии предстоит довольно-таки непростое Рождество. Правительство также не сумело договориться с коллективом медсестер, которые тоже собираются уйти на забастовки. И еще поговаривают о том, что не исключено к ним присоединяться и врачи. И дело в том, что со стороны британского правительства пока объективно нет желания идти на уступки профсоюзам и повышать зарплаты, как того требуют профсоюзные лидеры. Евгений.
Александр, Guardian пишет про 3 миллиона семей, которые не могут себе позволить отопление. Так, по прикидкам, получается, это 10 миллионов человек, да, очень значительная цифра. А какой план вот для этих бедных, несчастных людей? Чего уж там? То есть они вообще не смогут включить батареи? Или им будут как-то субсидировать отопление? Или они будут там в пунктах обогрева находиться? Что с ними делать?
Изначально правительство Сунака сохранило ту инициативу, которую выдвигала его предшественница Ли Страсс, о соблюдении так называемого ценового потолка на электроэнергию. Он подразумевается, что рядовое домовладение среднестатистическое не будет платить свыше 2500 фунтов стерлингов в год за потребляемую электроэнергию. Эта мера сохранится до апреля следующего года. Что будет потом, неизвестно. Также предусмотрены различные компенсации, не столь значительные, но все-таки компенсации для совсем малоимущих семей. Но проблема в том, что даже этих мер недостаточно, потому что если посмотреть на малообеспеченные семьи, то им уже сейчас в буквальном смысле приходится выбирать между тем, обогревать ли дом или покупать продукты. И порядка по вот официальным данным, которые здесь существуют, по крайней мере, они поступают из благотворительных организаций, около 800 тысяч британских школьников уже, их родители не могут оплатить им школьные обеды, но при этом они не попадают в ту категорию, когда эти обеды раздаются бесплатно. Это еще один аспект вот проблемы, с которой столкнулась Великобритания в этот момент. Причем за помощью сейчас обращаются не те родители, которые потеряли работу, а те, кто продолжает работать. У них не хватает на это денег. Поэтому, может быть, внешне в Лондоне все выглядит не столь печально, но если копнуть поглубже, особенно проехаться по британской глубинке, то картина совсем другая. И люди действительно, многие, насколько я знаю, отключают просто электроэнергию, обогревают дом один раз в день для того, чтобы сэкономить. И вообще, в принципе, всем рекомендовано понизить существенно температуру в своих домах для того, чтобы экономить электроэнергию. Поэтому вот такая ситуация сейчас.
Саша, вот все чаще мы видим танкеры, корабли, которые разворачиваются, перегружаются и везут уже на Великобританские острова
то дизель, то даже газ. Подобные сообщения приходят. Правительство, непримиримое к России, закрывает на это глаза. Ведь все равно тот же дизель на британских заправках в итоге в очень-очень большом количестве случаев оказывается из России.
Антироссийские санкции, которые были введены в отношении России Евросоюзом и Великобританией, они, безусловно, наносят ущерб экономике и британской экономике, и в целом европейской экономике. И все здесь это прекрасно понимают. Поэтому бизнес ищет любые лазейки, которые может найти для того, чтобы каким-то образом их обойти. Несколько недель назад была большая публикация в газете «Sunday Times», где рассказывалось о том, что танкеры с нефтью из России, как вы говорите, спокойно их перегружали эту нефть с одного танкера на другой, и затем они поступали в британские порты, и уже в британских портах по существующей здесь системе отчетности это уже нефть, эти нефтепродукты попадали как нефтепродукты и нефть, привезенная из тех стран, порт приписки, который находится, судно, которым приписано судно, на которое перегрузили эту нефть. Я не берусь судить сейчас, что происходит в открытом море, но можно предположить, что такая практика еще сохраняется.
Спасибо вам большое, Александр Хабаров, на прямой связи из Лондона. Прошу.
Ну вот интересно, западные страны, пытаясь изолировать Российскую Федерацию, оказались в ситуации вот героя фильма Гайдая, помните, там был такой Федя на стройке, который Шурика закладывал кирпичами. Когда он Шурика уже окончательно заложил, Шурик просто выбежал в другую сторону, а Федя оказался в таком колодце, который он сам, собственно, из этого кирпича...
Надо, Федя, надо.
Да, надо, Федя, надо. И в чем сейчас основное противоречие западного вот этого подхода к санкциям? И что они уже сейчас говорят, собственно говоря? Что санкции действуют на нас тоже. Причем действует почему-то, оказалось, что этот меч, который мы направляли на Российскую Федерацию, он к нам как раз в живот, как харакири такое получается. И выйти из этого противоречия фактически невозможно, потому что уже сейчас вот эта коалиция, которая сформирована против Российской Федерации, в которую входит 50 стран, в ней оказалась уже масса противоречий, которые просто неразрешимы. Где-то это просто не хватает ресурсов, которые вдруг оказались у Российской Федерации. Где-то старые какие-то обиды, как между Польшей и Германией, вдруг возникли. А где-то мы видим уже просто обрушение мирового порядка, который тоже оказался крайне зависим от международного разделения труда. То есть, вынув вот этот кирпич Российской Федерации из общего глобального мира, западники вдруг увидели, что у них не сходится дебет с кредитом. И сейчас вот, ну, собственно говоря, два подхода. Первый подход – это ограбить своих собственных союзников. И мы это видим вот сейчас. Те же самые противоречия между США и Евросоюзом. В США принимается акт о борьбе с инфляцией, по которому в экономику Соединенных Штатов вкачивается 1 триллион долларов, где-то приблизительно макроэкономической помощи. Причем это именно помощь, это деньги, которые даются безвозвратно населению на электромобили. На
коммунизм.
Коммунизм, да. Вот обычная американская семья может на зеленые технологии списать порядка уже сейчас 2500 долларов в год. Просто фактически эти деньги производителям платятся из бюджета Соединенных Штатов Америки и печатаются, вот по сути дела это акт по борьбе с инфляцией, это есть инфляция прямая, когда эти деньги просто раздаются. А тот же самый Евросоюз, он говорит, у нас нет таких возможностей. Мы хотели бы напечатать такое количество денег.
Да в ковид уже все напечатали.
Да, уже все напечатали, теперь надо как-то те стерилизовать. И получается, что вот это противоречие, оно уже неразрешимо в рамках западного мира. И западники начинают искать, как ни странно, новых союзников. То есть у нас есть проблемы в 50 странах, давайте против России настроим 100 стран. Это вот прозвучало в заявлении госсекретаря Foreign Office. Я напомню, завтра в США открывается саммит стран Африки и США. То есть Африканский союз, который, напомню, был организован никем иным, как Муаммаром Каддафи, которого западники убили просто. Его сейчас все эти страны Африканского союза, там 53 государства, приглашают в США. Под самые сладкие обещания. И зона свободной торговли, и инвестиции. Только, пожалуйста, участвуйте во всех антироссийских санкциях. И понятное дело, что здесь есть и вариант военного сотрудничества. Мы сегодня увидели, что уже даже в африканских странах нужно искать запчасти.
Дрогнули.
Да. И здесь возникает вопрос и зерновой сделки, которая сейчас, ее нужно чем-то замещать, и американцы сейчас предлагают, ну вы не берите у Российской Федерации, берите у нас, мы же номер один производители продовольствия, и так далее, и тому подобное. Но в этом есть и обратная сторона, и африканцы очень осторожно сейчас хотят вот в эту вот коалицию, скорее всего, не пойдут. И тот же самый, например, президент Нигерии, Мохамеду Бахири, он сказал, что сейчас одной из основных проблем африканского континента становится трафик нелегального оружия. Он говорит, оружие из зоны украинского конфликта попадает в зону Сахеля. И такие организации, как Даиш, это ИГИЛ, как Боко Харам, они просто паразитируют на этих нелегальных поставках оружия, которые крышуются фактически ЦРУ.
Боко Харам с джавелинами теперь.
Да, с джавелинами и с стингерами, что еще хуже. То есть это вообще новая реальность, в которой Соединенные Штаты оказываются не просто каким-то международным полицейским, а просто международным террористом.
Пожалуйста.
Я представляю, конечно, как патриоты будут на вооружении туарегов.
У да, сомалийских пиратов.
Где не элита сомалийских пиратов. А что касается вот Британии и того, что там происходит, вы знаете, вот вы показали эти милые кадры, когда Риши Сунак с Зеленским обсуждают своих там первых людей этих самых. И вот такой милый разговор, такой, значит, интересный. Но в это время правительство Риши Сунак, вот в это самое время, принимает решение о выселении украинских беженцев из отелей, за которые там платит правительство, переселении их в неотапливаемые, совершенно неподготовленные летние лагеря и в заброшенные общежития университетские, старые, значит. Вот это Зеленского не интересует. Ни его первую леди, ни его самого вообще не интересует. Они обсуждают свои там дела, веселятся и хохочут. В этом связи, конечно, сегодня Financial Times большой материал посвятил на целую полосу усталости от беженцев, в первую очередь от украинских беженцев. И вы знаете, очень интересное исследование обнародовано в Польше в этой связи, социологическое, подробное исследование с фокус-группами социологии о том, как поляки относятся к Украине вообще и к украинцам. Вы знаете, одним вот, только из заголовка видно, как, к какому выводу пришли социологи. Поляки за Украину, но против украинцев. В этой связи вот эта вся государственная политика и заключается за Украину без украинцев.
Мы очень скоро вернемся. Глава МВД Турции при обсуждении бюджета назвал оппозицию «детьми США». Те, видимо, восприняли это аналогом оскорбления «сукин сын», и в парламенте вспыхнула потасовка. Депутаты кидались друг в друга документами и размахивали кулаками. И это не первый подобный случай даже в этом месяце. Всего неделю назад в Великом национальном собрании Турции тоже была драка. Тогда один из депутатов получил травму головы. Поскольку в первых двух раундах сюжет так и не бюджет так и не согласовали, ждем новой схватки турецких парламентариев. Парламентаризм. В Нью-Йорке проходит выставка картин сына президента США Джо Байдена Хантера. Самое дорогое произведение оценивается в 225 тысяч долларов и уже привлекло двух заинтересованных покупателей. Сообщает об этом Нью-Йорк Пост. Все бы ничего, но вот наркоманская мазня Хантера стоит явно меньше, чем за них просит первый сын Соединенных Штатов. И многие американцы сочли это схемой отмывания денег.
Хантер Байден открыл свою персональную выставку, на которой картины были проданы анонимным покупателям на сумму до 225 тысяч долларов. Сын президента принял участие в открытии галереи, где были представлены картины с яркими цветочными и древовидными рисунками. Владелец галереи и арт-дилер Хантера рассказал, что цены на новые произведения искусства варьируются от 55 до 225 тысяч долларов. Искусствоведы говорят, что произведения художника-дебютанта, такого как Хантер, обычно не продаются по таким высоким ценам и считают, что его
фамилия значительно завышает их цену. Это все происходит на фоне продолжающегося расследования финансов Хантера и обвинений в незаконном ведении бизнеса в Китае и на Украине. Стремясь предотвратить любые этические нарушения, официальные лица Белого дома заявили, что они принимают меры для защиты информации о том, сколько и кому продаются работы Хантера.
Ну что, Олег Анатольевич, сколько стоит вот такая картина, по-вашему?
Нисколько не стоит. Нисколько бы не дал вообще. Не, ну, я еще большой вопрос. Это сам он нарисовал или нет? Или они кого-нибудь наняли, какого-нибудь начинающего художника, чтобы он нарисовал и сделал такую пиар-акцию по отмыванию имени?
50 тысяч долларов была, напомню, заработная плата господина Хантера Байдена в компании Burisma. Это только официальное, сколько он выиграл.
83 в месяц,
из Украины.
Миллион в долларов в год он получил.
Из Украины неофициально остается только догадываться. Вот прямо сейчас лидеры G7 будут обсуждать потребности Украины после обстрелов энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщает Bloomberg. В то же время главы МИД ЕС в Брюсселе поднимут вопрос о поддержке Украины зимой. Напомню, сегодня же продолжится обсуждение 9-го, а также 10-го пакета антироссийских санкций. И в него, кроме средств массовой информации, 4 телеканала под санкциями снова должны будут быть. Включат также и сферу энергетики, и угледобывающую сферу. И запретят европейцам инвестировать в нашу горно-металлургическую отрасль. Так хотят европейцы инвестировать в Россию, аж кушать не могут. А им Еврокомиссия сегодня официально делать это запретит. Ну ничего, найдут обходные пути и все равно принесут сюда свои денежки. Это была программа «60 минут». С вами был Евгений Попов. Прямо сейчас подробности событий сегодняшнего дня в «Вестях». До свидания.